Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»!
Настя, возьми эти уши лучше. Чего туда не включается микрофон?
Подожди.
Да.
А что угу.
Микрофон опусти.
А, все. Сработал?
Микрофон опусти на наушниках.
У меня потом. Микрофон, да. Сейчас 9 часов 4 минуты, 13 мая, и сквозь все у меня мелькнула мысль, что найдутся люди, может быть, которые включат сегодня подъем и спросят, а где Сергей? Вот. А мы будем, обычно мы говорили... Ну, для тех, кто в танке, там, угу. И что-то такое. Вот. А Сергей там у нас...
Это Анастасия Аношко, меня зовут Роман Щукин, и обычно в эти моменты чувствовал себя, как будто бы в папину шинель впрыгнул. Она такая классная, уютная, но она такая большая, да. И чувствуешь себя в ней немножко некомфортно, ну, когда говоришь, что это подъем, да, и тут же отвечаешь на вопросы, а где Сергей?
Да, а где Сергей?
Ну, убыл по поручению комитета, как говорили.
А он отбыл в страну вечной охоты, как он сам об этом любил, такую формулировку. И это произошло 9 мая, а сегодня уже 13-е, и поэтому сегодня мы прощаемся, и каждый из сотрудников сейчас будет говорить несколько слов и все, что он хочет. И первым мы решили дать слово Владимиру Константиновичу Мамонтову, генеральному директору радио «Говорит Москва». Пожалуйста.
Если вспоминать о Сереже и попробовать выделить что-нибудь такое особенное, яркое, главное... то лучше сразу как бы опустить эти все истории о том, что это был уникальный человек. Да, конечно, это был совершенно уникальный персонаж нашей журналистской жизни. А в чем была его уникальность, вот что важно, мне кажется, понимать. Я бы выделил две вещи для себя, как я понимаю. Первое. Абсолютно широчайший ранжир этого человека. Вот эта шкала, что у него на плюсе и что на минусе, она была огромная, конечно. С одной стороны, высота такая возрожденческая, образованнейший, высокий, полет. Это одна сторона. Вторая, он точно знал нашу не всегда такую романтическую журналистскую кухню, он тоже ее отлично знал. И умел там работать, в ней. И посредине еще масса разных качеств, которые он неожиданно проявлял. Совершенно неожиданно. И в эфире, и помимо эфира. И в поведении, и в жизни. Это очень важно понимать. Вот есть люди узкие, есть люди такие, у которых, какой-то вот этот 36,6, вот этот middle, они страшно любят, и в этом ранжире живут. Вот Сережа так не жил. Хотите, проклинайте его. Он много горя людям принес, многим, по жизни, по профессии, это правда. Хотите, восторгайтесь, хотите, ну, я не знаю, что хотите, то и делайте. Но даже те, кто горе от него имел в
Лужков,
жизни.
Например, да.
Лужков, например,
который
компания, да.
И не простил его,
они,
да.
Но они при этом понимают, они имели дело с талантливым, профессиональным, ярчайшим человеком. Это первое. Это вот шкала его жизненных ценностей. Потрясала. Она меня поражала просто иногда.
Ну да. Как а у вот у нас тут сразу да. Слушатели вопрос вам, как генеральному директору радио задают. А что будет с радио?
Я думаю, жить будем, как мне кажется, мы должны сделать все для того, чтобы мы, как коллектив, должны сейчас все сделать для того, чтобы жить дальше. Как там судьба? Вот судьба. Ехал человек из Переяславля-Залесского, и нет с нами человека.
Да.
Но судьба судьбой. А человек-то все равно с нами. Мы должны сохранить эту историю, мне кажется. Вот это важно. Конечно, я не оракул и не волшебник, и мы с вами все не оракулы и не волшебники. Но мы постараемся. Мухтар постарается.
Ну, давайте постараемся все вместе.
Да, давайте все вместе. Потому
что слушатели точно готовы абсолютно к этому, и мы готовы.
И точно, да. Еще что я хотел бы про Сережу сказать и сваливаю. Значит, мне кажется, еще одна важная история, про него надо помнить. Понимаете, это касается, это как бы выход из первого, прямо из первого тезиса во второй. Судьба, не судьба, но так получилось, что он, его тексты, его слова, его программы, его заявления и так далее повернули страну. В какой-то момент четвертой властью страны был Сергей Доренко. Это правда. И он ее развернул. И если бы он в свое время это не сказал, за что его сегодня одни возносят, другие проклинают и так далее, мы бы жили в другой стране. У нас бы, скорее всего, знаете, сослагательного наклонения не бывает. У нас был бы, возможно, у нас был бы другой президент.
Ты другой главный редактор.
Нет? Другой.
А главный редактор был бы тот же, и он так и был.
А генеральный был бы тот же, да. Так что вот что вспоминается. А там, я думаю, вы еще понавспоминаете.
Спасибо вам большое.
Да, спасибо.
Владимир Константинович Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва». Сегодня мы постараемся услышать всех абсолютно. Вы знаете, можно я пару слов, Настя?
Давай,
мне?
Рома пару. Щукин, который с утра всегда с шефа видео.
Дело в том, что если кто-то и следил за развитием радиостанции нашей, то все точно понимают, что радио «Говорит Москва» — это проект не первый Сергея Доренко и не первый проект с этой командой. Раньше был РСН. Я скажу честно, мечтал, как и многие из нас, мечтал просто хотя бы вот пары слов перекинуться с Сергеем, когда слушал его на другой радиостанции, вот по утрам, после ночных смен, все. И однажды утром я выхожу из студии, оттуда вот на Хорошовке РСН, и по коридору идет Доренко на меня с улыбкой. Вообще нужно сказать, что у Сергея была уникальная черта. Он на любое обращение к нему, он всегда первое, что встречал человека, это была улыбка. То есть потом он мог уволить этого человека, я не знаю, там, сказать все, что угодно ему, но это такой закрепленный рефлекс, он, поворачиваясь на обращение к нему, сначала улыбался, а потом уже все остальное. Это, наверное, какая-то такая характеристика. И вот тогда, больше 10 лет назад, мы с ним познакомились, и с тех пор, как он сам говорил, толкались задами в студии, потому что стояли рядом все время, я на своей программе, потом за пультом на его подъеме всегда. И хочу вам сказать, что чувствую себя, знаете, Сергей, вы знаете, что Сергей Даос, конечно, Настя, ты помнишь, что Сергей Даос, безусловно?
Да.
Вот, и Сергей любил очень все подтверждать, любую свое высказывание какой-то даосской, не даосской, а восточно-китайской мудростью, чем-то таким.
Да, будучи индейцем.
Да, и по индейцам, монголам, еще ко всему, татаринам и гунам. Вот, и была такая притча про старика, столетнего танцующего. Помните, ребят?
Да.
Вот, когда его спросили, что ты танцуешь? Он говорит, у тебя поводов нет, тебе помирать сейчас. Говорит, слушайте, ну, во-первых, я танцую, потому что я мог не родиться. Но я родился, это повод для радости. Во-вторых, я мог родиться женщиной, но я родился мужчиной, это тоже повод для радости. И так далее, далее, много поводов. Так вот, знаете, я тот самый танцующий старик. В том смысле, что...
Мог бы не увидеться.
Я мог никогда не встретить Сергея Доренко лично. Я мог никогда не работать в его программе. Я никогда не мог никогда не стать автомобильным обозревателем и журналистом, потому что это все только благодаря ему. Все моторы, все, что связано в моей жизни, вплоть до приобретения и решения квартирного вопроса, когда Сергей просто сказал, что там, не хватает ипотеки, сколько? Давай завтра решим. Отдашь. Все. Как это, многих это отпугивало, кстати, когда Сергей, он очень быстро заканчивал разговоры. Он, что там, да, ставим, да, все, ну давай, пока. Такое ощущение, что всегда отрываешь его от какого-то важного дела, а это просто такой ритм жизни. И да простят меня коллеги, ребят, я займу еще 2 минуты времени. Не собой. Про Сергея мы будем говорить еще довольно долго, часто, и программы у нас будут. Но что я узнал о Сергее в первую очередь из его творчества? Да, когда он никогда не стеснялся знакомства с Березовским и личных связей с Березовским. Он всегда об этом говорил открыто.
Он вообще ничего не стеснялся.
И именно про Березовского он говорил. Вот Боря мне однажды сказал, знаю в жизни 2 людей, которые, подавая один текстовый сигнал, одно сообщение, сообщали сразу огромному количеству людей с разными характерами, с разной жизнью, сразу много сигналов. Это Высоцкий и ты, Сережа. Это со слов Сергея было сказано о нем, и тогда мы сошлись еще с Сергеем и на почве любви к Владимиру Семеновичу. Поэтому, ребят, я дальше остаюсь в подъеме до 11, здесь, пожалуйста, за эфиром, буду модерировать просто, а сейчас я бы хотел просто привет, что ли, музыкальный отдельный передать для Сергея.
Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки контрабанды не берем. Как херувим стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет. Прощай, у-у-у. Прощай, прощай, прощай.
Подъем. И теперь Сергей Рыбко, редактор и ведущий, которого Сергей сам назвал. Он тебе сказал, что ты просто ниндзя. Ты не генерал и не солдат, а ниндзя.
Ну, это как раз пример того, да, здравствуйте все, меня Сергей Рыбко зовут. Это как раз пример того, как Сергей идеально подбирал слова, и чтобы поощрить, и чтобы уязвить человека. Потому что, смотрите, что конкретно сказал Сергей. Сергей, вы не генерал, Сергей, вы не... И не солдат, Сергей, вы ниндзя, Сергей, вас отправляют на спецзадание, вот, убрать кого-то, там, найти кого-то, вы, Сергей, вы ниндзя, вы не солдат и не генерал. Что это означает на самом деле? Сергей, я не очень понимаю вообще, каковы ваши функции в этой редакции, чем вы хороши, чем вы плохи, но просто вы здесь третесь уже 11 лет, и, ну, нужно вас как-то проименовать, давайте вы будете ниндзя, и... Не новый человек, это, может быть, и уязвило бы, да? То есть понятно, что что-то вот не понимают, кто ты такой, что ты за тип вообще. А во что люди моего поколения играли прямо в детстве? Ну вот тот, кто чуть-чуть постарше, у них еще были какие-нибудь ковбои, индейцы, немцы, русские, а мы в ниндзя играли. И когда ты дорастаешь там до 33 лет, и тебе взрослый дядя говорит, а вот ты, Сережа, ниндзя. Это как-то производит впечатление более хорошее, чем, может быть, сам этот... чем сам Сергей, может быть, ожидал. В общем, это пример того, как человек мог подбирать слова. И это, в общем, было всякий раз, когда он о чем бы то ни было говорил. Он долго-долго добирался до одного конкретного слова, которое потом многократно повторял, чтобы вот это, чтобы этим словом закрепить это соображение. То есть вот он говорил, пока не набредет. Набрел на слово и 10 раз его повторит, и как бы сверх этого уже ничего не надо говорить. Но вот этот процесс этой работы, поиска слова был, за этим было классно наблюдать, и не получится что-то всеобъемлющего такого сказать. Из впечатлений, вот уже после ухода Сергея, мне кажется, важная штука, тоже про слова, кстати. Сергей всегда пытался обогнать своих ровесников, да и нас тоже во всем. Ну, то есть, топовый смартфон первый у меня, и смотрите, и знаете об этом все.
Да.
Вы не смотрели сей эпизод сериал, вы да. дезактуализированное дерьмо.
Это вообще уникальная
черта Сергея. Это я, между прочим, это мое личное определение, вот, вот, я им горжусь.
Сергей всех пытался обогнать, и я, будучи человеком не очень добрым по жизни, мне всегда казалось, что у него это не получается. Мне так казалось. Ну, вот это как-то было слишком нарочито. Когда человек так нарочито пытается успеть, не получается. Мне так казалось. Но сейчас, когда Сергея не стало, я посмотрел выступления всех тех людей, которых призвали, чтобы они сказали что-то о Сергее. И я понял...
Либо они сами решили высказаться, да, от души, но...
Но я понял, насколько он был впереди всех этих людей. Даже не с точки зрения того, как он там быстро успевал за там, сетевыми трендами, чем бы то ни было. Просто образ мысли, речь, это настолько контрастно в сравнении с тем, что говорили все эти динозавры, капролиты, что это не могло не произвести впечатление. И я так для себя решил и понял, что вот... один из главных уроков, который я сейчас усвоил уже после ухода Сергея, что вот да, у него получилось. То есть я как злой человек прежде думал, что у него не получается успеть.
Да, а на самом деле...
А сейчас я послушал, господи, ты...
Думаешь,
это настолько впереди в сравнении с теми, с кем он как-то работал прежде, имел дело прежде. В общем, у него получилось, и это...
Товарищи,
радостно.
Я хотела всех предупредить, что нам пишут, что сайт лег, трансляция легла. Все, кто хотят видеть, слышать онлайн, кто слышит нас в FM-диапазоне, есть еще... Это Инстаграм у тебя, Рома? Ты стримишь сейчас в Инстаграм?
Сейчас
свой?
В Инстаграме,
Инстаграм,
да.
Инстаграм, аутоводитель.
Кто
Рома
знает,
снимает
заходите.
То, что происходит в студии, здесь. Там
потом
есть даже...
Потом в Телеграме будет везде, если захотите.
Коротко просто. Я не только еще, разумеется, в эфире работаю, я работаю в редакции. Вообще большая часть моей работы – это там, в редакции. Вся эта толпа, которую вы видите, из них многие в эфире не бывают никогда.
Да.
Я предлагаю, чтобы вот они сейчас как можно больше высказывались, потому что эти люди, которые работали с Сергеем, точно не меньше, чем все
и
прочие.
Редактор, ведущий и настоящий ниндзя Сергей Рыбка здесь был, да.
Да, Валя Бузина. Валя Бузина, которая ведет программу с Капковым.
Здоровье.
Всем привет. Спасибо за подсказку.
Да, привет, привет.
Да, Валя.
Ну, собственно, что я хотела сказать от души и от всего сердца. Шеф для меня был всегда такой неимоверно актуальный и жаждущий нового. Он потому что мог спокойно выйти из студии вот во время новостей в подъеме и игриво так спросить, я часто работала по утрам, а ты скачала новое какое-то приложение для айфона? А ты уже посмотрела новую серию? Как она в 4 утра вышла? Как ты, Бузина, ее еще не посмотрела? И как нет? И в общем, так смеялся с этого. И никогда нельзя было предположить, что нового он найдет. И даже когда казалось, что вот-вот я сейчас... пойму, и он спросит что-то предсказуемое, шеф как-то выворачивал все в такое неожиданное русло, и своим вопросом, например, Бузина, ты знаешь, как влиять на мужчин? Сейчас я тебя научу. Записывай, запоминай.
Mm-hmm. Вот. Да, а можно я еще всем расскажу про Бузину? Мне прям запомнилось, это было очень смешно. Сергей же очень любил все новое, он любил и хотел всегда новых сведущих заводить, но как бы с этим были там...
Всегда вопросы.
Всегда вопросы. Это вот это то, это не то. И Валя ходил с длинными волосами. Ну, у него была такая,
по плечи, наверное, было.
Там волосы, да, такая стрижка. Не стрижка, но вот, в общем, и в какой-то момент Валя радикально обрезала волосы, будучи блондинкой. И это так, это было так прям свежо и неожиданно. И вот тот день, когда Валя пришла со стрижкой, Сергей посмотрел на нее и говорит, Валя, теперь, когда я на вас смотрю с этой стрижкой, мне кажется, что вы вполне могли бы пойти со мной в подъем. То есть он прям настолько искренне, то есть у него ее пронзила мысль, он сразу ее говорил и вот. Вот,
да, да, еще однажды я как-то не очень корректно, как-то, может быть, не очень интересно написала новость, и шеф всегда следил за контентом, всегда было онлайн, и, собственно, сразу обратил на это внимание, и я ожидала каких-то таких жестких претензий к себе, а на что он просто дал мне совет. Вот я процитирую. «Смотри, ты будто дерешься, и может так получиться, что больше одного удара не нанести. Первая фраза – справа со всей твоей силы. Последняя – бей так, чтобы этот удар был на долгую память. Последнюю фразу они должны долго смаковать, будто отверткой в лицо». Ну, собственно, теперь я так и сражаюсь.
Теперь только отвертка.
Теперь только исключительно отвертка. И 3 года назад Даренко познакомил меня не только с настоящей журналистикой, но и показал радио. И впервые я вышла в эфир именно с ним. И я бы хотела сказать, что шеф, он всегда давал шансы и видел в людях что-то важное.
Да. Валя, спасибо.
Валечка, спасибо тебе огромное.
Валя, спасибо. Кто у нас следующий? Пожалуйста.
Заходите. А где Леш? Леш.
Да, спасибо.
Скажешь, все же слушатели, слушатели ждут. Они же видят тебя.
Виктор Петров, ведущий подъема выходного дня. Кстати, я про Виктора спрашивала у Сергея, говорю, а вот у нас новый ведущий. И Сергей говорит, потрясающий, просто взрывной. А можно я скажу, как ты попал к нам на радио?
Я готов сам эту историю рассказать. Я ее уже рассказывал, ну, так немножечко коротенечко.
Не все слушали наверняка.
До того, как попасть на радио «Говорит Москва», я занимался тем, что вел химические шоу для детей. И так получилось, что в один из дней я вел праздник у дочери Сергея.
Сергея.
Проблема была там, очень много было бэкграунда, я туда опоздал, у меня чуть не лишили прав. Я заходил так, будто... Ну, в общем, самый невоспитанный в мире человек. То есть я закидывал вещи, чтобы просто успеть. Я даже не посмотрел, кто родители ребенка. Ко мне подошла девочка, говорит, а вы у нас будете праздник? Да-да-да, ты только сейчас не мешай, давай, сейчас будет попозже. В общем, проходит минут 15, я начинаю вести, еще минут 5. А у меня обычно есть хуки какие-то в программе. То есть если я вижу взрослых, я пытаюсь каким-то образом интегрировать. И я вижу, дядька идет какой-то. И надо его как-то интегрировать. А я плюс-минус понимаю, что если он выходит, то, скорее всего, он какое-то отношение к, ну, девочке имеет. И я стою такой и говорю, так, а там был чисто одни только девочки. Вот после праздника там 12 девочек, по-моему, как-то так. И говорю, так, девчули, кто себя будет плохо вести, пойдет обнимать вон того мужика. И показываю на Даринку и понимаю, что это Даринка. Я второй рукой просто опускаю свою руку, понимаю, куда я попал. А он снимает, ну, как всегда.
И улыбается наверняка.
Да, он снимает, улыбается, рука, причем улыбается так, что ты не понимаешь, ему нравится или он готов тебя убить. Вот такой.
Да.
Я довожу этот праздник, так и не смог к нему подойти пообщаться, ну, не смог. Во-первых, потому что я опаздывал, во-вторых, мне надо было идти возвращать права, потому что я их оставил, ну...
У милиционеров?
Назовем их так, да, милиционеры. Вот, и мне нужно было как-то быстро этот момент разруливать. В этот же день... В 11 часов вечера мне звонит агент, который устраивал весь праздник, и говорит, Вить, слушай, Сергей хочет твой номер телефона. И я думаю, ну все, приехали. Я уже беру лопату, значит, думаю, ну, значит, что-то не так с ребенком, я, значит, что-то сделал не так, там, не дай бог, чем-то я там ошпарил, обидел и так далее. Я беру лопату, еду к нему на дачу, он меня там закапывает, все хорошо, вот сверху будут цветочки расти, я не токсичный. Говорю, ну давай, все хорошо, я уже напрягся. Звонит Сергей и говорит следующую фразу. «А вы были трезвый?» Я говорю, «Да». «Странно, так как будто пьяный».
Так, есть, вот на, дальше?
Он меня позвал.
Куда?
Прям,
к себе?
Прям сюда, да. Прям приехать в редакцию. Наверное, прошло пару дней. Я очень долго пытался понять, что это. Это какой-то... спор с кем-то другим, что вот он возьмет парня с улицы и приведет в эфир.
Что он тебе сказал? Вы так классно провели, или что он тебе сказал?
Подожди, там еще... В этой истории есть еще... Да, есть еще один момент. Я пришел сюда, меня встречает администратор и говорит, про вас Сергей так много приятного рассказывал, и меня это сразу напрягает. То есть вот прям, ну, я прихожу в кабинет к Сергею уже в состоянии, ну, то что, ребята,
ну да,
вы...
понятно.
И вы,
а
я,
он
прям,
что?
Не того. А он прям так, знаешь, не то что по-отечески, прям очень легко говорит, слушай, классно было, да, классно было, не хочешь поработать? Я вот предлагаю тебе вот такие смены. Иначе покажут мне, какие смены я могу занять. Я говорю, ну, наверное, лучше тогда в субботу, там, утром, я предполагаю, что, типа, поменьше. Ну, да, окей, супер. Вот, все, так, значит, сегодня у нас вторник, в эту субботу ты выходишь.
Да, да.
Так я заключил первый в своей жизни контракт на радио. И это, да, и вот так.
Виктор Петров, ведущий подъема выходного дня, только что рассказал, как он там попал в редакцию. Он просто был детский аниматор, а теперь он у нас...
Ну, так разговор о том, как вообще люди сюда попадают.
Да, потому что Сергею просто очень понравилось, как человек вел, и что дети были, как он мне сказал, в пополаме.
Ведущая Катя Родина.
Катя Родина.
Родина с нами.
Здравствуйте.
Ох, да.
Здравствуйте. Во-первых, у меня какой сегодня день, я даже потерял. В днях недели. Я даже забыла, что ребенок... В общем, не суть. Я хотела сказать о том, что, во-первых, эта новость была какой-то нереальной. Вот когда я узнала, когда прочитала там в нашем чате рабочем, я подумала, что как будто мне сказали, знаешь, там, ты лошадь, а не человек. А я думаю, я же человек. То есть такая-то нереальность, которую, ну, невозможно. должна была случиться. Или там мне сказали, у тебя три руки, а я, да, это невозможно. И вот с такие, ну, как бы я не могла в это поверить. Сон? Да, и у меня до сих пор такое ощущение, что это дурной сон. Я очень коротко. С 2008 года я работаю вместе, работала вместе с Сергеем Доренко, когда он пришел на русскую службу новостей. Он там начал обучать коллектив и там выбрал трех девочек, ну, которых учил как раз ведению эфира. И он всегда говорил, что у меня три ученицы, ну, вот, на РСН, и, ну, я была одной из них. И вот я вчера нашла вот бумажки, где он объяснял, как вести эфир, где аналитика у нас была, когда мы с Вовой Карповым вели там программу, он потом объяснял, как надо, когда, как не надо и так далее. Огромное спасибо. Ну, во-первых, этот человек был учителем, ну, вообще научил, как вести радио. Вообще до сих пор по конве, по новостям работаю так, как он велел. Это раз. И два... Ну, в личной жизни очень большое значение тоже. Там у меня была авария, он очень лично помогал, поддержка была большая. В общем, это был не только начальник, там учитель, но и друг. Как бы я восприняла
его как друга. Я помню, ты замечание делал, что ты в легкой куртке приходишь и кашляешь, еще там на кроссовке, и что он маме позвонит твоей или папе, и типа расскажет, чтобы они тебя
хотела сказать, что в подъеме... Ну, я прошла все с Сергеем Доренко, вела подъем, там в русских сказках была, в различных интерпретациях. Он говорил, что универсальный сотрудник редакции самый лучший, поэтому мы, его сотрудники, умели все. Продюсирование, редакция сайта, эфиры и так далее. И мне очень повезло с этой точки зрения, потому что я давно с ним не вела подъемы. У него были постоянные ведущие. А 6 мая, когда не оказалось и нужно было срочно выйти, провести эфир про самолеты в Шереметьеве, да. Он написал мне, ты сможешь? Я пишу, я могу в подъем. Он катрусь, работаем, позвонил. Все, завтра 7:30 приходи, все нормально, все хорошо. Я тогда еще подумала, что у меня давно не было фотографий с шефом, и надо бы сделать, но трагичный случай, Шереметьев самолет, ну как, ну, селфи. В общем, было не до того, но мы хорошо поговорили, и мне очень повезло побыть с ним рядом. Вот последние дни, я тогда не знала, что это были его последние дни. В общем, огромное ему спасибо за все, и спасибо нашему коллективу. Мне кажется, у нас была команда классная, которая кочевала с одной радиостанции в другую, такой костяк. В общем, это часть моей жизни, и я бы 100 раз повторяла спасибо этому человеку, и я ему успела сказать частично, за что...
Спасибо, Катя, сейчас новости.
Спасибо, да.
Подъем. Подъем.
Теперь Антон Кравченко, редактор, ведущий новостей, хочет... Позади.
Да, ребят, всем привет. Мне очень непривычно выходить в 33 минуты. Обычно я в 33 заканчиваю. Вот, что хочу сказать. Я работаю здесь, на «Говорит Москва», ну, как и все мы, да, с 2014 года. А вообще с 2013 года я появился в коллективе. Сначала это был РСН, а потом это была радиостанция «Говорит Москва». Что про шефа? Про шефа хотел сказать, что вот снаружи он всегда был какой-то такой... колкий, немножко язвительный, а внутри он всегда был мягким человеком, и он эту мягкость, мне кажется, это мое личное мнение, да, он очень эту мягкость скрывал. Он очень не любил личные контакты, чтобы поехать с ним в лифте вдвоем, просто невозможно такое представить. Он всегда либо уезжал на другом лифте, либо спускался по лестнице, либо, не знаю, как-то расходился. Вот мне кажется, что-то какая-то вот у него к людям была такая осторожность, скажем так. Вот, это первое. Второе, он был такой двойственный человек. В чем это проявлялось? Проявлялось это в том, что как хороший шеф, он всегда был включен в работу, да, в первую очередь. Он в то же время, он как, не знаю, как ангел-хранитель, что ли, был над нами, да, за всем следил, но не вмешивался. Если он вмешался, то это означало, что мы точно идем куда-то не туда.
Или если он тебя очень сильно хвалит.
Да, либо так.
Если он тебя очень сильно хвалит, жди беды. Значит, особенно вот эта фраза «я пепел под копытами твоих коней».
Ну нет, когда так откровенно.
Все, это все.
Ну... Вот, еще, да, чуть-чуть буквально... В конце летучка он всегда уходил, я говорил, что я всегда рядом, он действительно всегда находился рядом. Еще очень интересная вещь, он умел всегда вовремя уйти. В чем это проявлялось? Расскажу такую быструю историю. Корпоратив, у него на даче, да, мы все приехали. Мы собрались, значит, там пожарили шашлыки, пообщались. Все, время часов 10. И он, как хороший, как мудрый родитель, оставляет всех нас и уезжает со своей дачи, с женой, и говорит: ребят, вот вам дача, вот вам все, что хотите, все делайте, я вам больше не мешаю. И он делал это постоянно, и всегда он уходил, оставляя нас наедине с друг с другом, да, он всегда боялся помешать, всегда делал так, чтобы редакция чувствовала себя семьей, но в то же время он этого очень сильно боялся. Почему? Потому что в какой-то момент, как редактору, как руководителю, ему нужно было принимать кадровые решения, и он очень боялся вот этих кадровых решений и очень боялся вот этой семьи. Да?
Не знаю.
То есть он боялся создавать семью, но в то же время он делал все, чтобы эта семья была.
Да, очень ему удавалось. Спасибо, Антон.
Кто спасибо.
У нас следующий? Маша Фролова.
Продюсер, заместитель главного редактора по эфиру. Машенька.
Ну, Маша сейчас отвечает за то, какие программы идут в эфир.
Заместителем я была недолго.
Но ты все еще заместитель технически, то есть как бы мы продолжаем, да, и ты продолжаешь отвечать за это тоже, да.
Ай, тут уже Катя Родина вспоминала 2008 год, вот я тоже с 2008 года с Сергеем Доренко. Тогда это было очень странно, я помню этот сентябрь 2008 года, когда неожиданно мы приходим, точнее нет, ожидаемо мы приходим на работу, и неожиданно мы встречаем Сергея Доренко в коридоре, нам говорят, что у нас главный редактор поменялся, что с нами теперь Сергей Доренко. А он, вы знаете, какое впечатление может произвести, когда ты его не знаешь, он мощный, доминирующий. Ну, в общем, было страшно, и лишний раз пересекаться не хотелось. Ну вот насколько контрастно ты сейчас его воспринимаешь, да? Насколько он заботливый, великодушный, со своим пониманием справедливости, со своим желанием нам всем всегда объяснить свои решения. Он оправдывался перед редакцией, когда понимал, что принял решение, которое, может быть, не всегда поддержит. Но это, как правило, кадровых вопросов касалось. И он любил донести свою точку зрения, объяснить, мотивировать.
Да.
Всегда редакции свои решения пояснял, причем иногда даже не все редакции, иногда лично вызывая в кабинет и конкретно тебе объясняя, почему так или не так, и спрашивая, ну, а может быть, вот надо было по-другому, но ты же понимаешь, что вот в данном случае вот так. Ну, и удивительная вещь, на переговорах тет-а-тет, которых в 2008 году я жутко боялась, сейчас уже чувствовала себя уверенно, спокойно и даже как-то очень-очень уютно. То есть шеф настолько покровительствовал
нам человек, который сам принимал решение все время.
Да,
и теперь,
да.
Как тут нам многие пишут, кто-то там говорит, вот теперь придется самому мне думать. Раньше я слушала, что Сергей скажет. Вот, а теперь придется самому. У нас детство кончилось, мы теперь тоже так же должны решения сами принимать. Да. Все. Ну, как у нас был хороший, пример, и теперь мы больше никого не спрашиваем, а мы просто принимаем решение сами. Вот и все.
В любой сложной ситуации нужно помнить одну фразу, которую сказал дед Доренко, старший. Так-то оно так. Только трошечки не так.
Я бы не называла Сергея дедом.
Дедушка его дедушка.
Который
в 93 ходить к яблоньке было тяжело, с палочкой уже приходится, здоровье не то. Так-то оно так, только трошечки не так.
Ну и последнее, что я хотела сказать, это Антон уже упоминал про семью. Шеф действительно часто говорил, что не хочет, чтобы редакция превратила в семью. И не так давно на летучке он как раз подтвердил, что редакция превращается в ту самую семью, что обрушится гневом уже фактически не на кого. Да. Но потом он сделал вывод, а может быть, это и неплохо, что у нас вот так. Ну и корпоративы шеф очень любил. Это порой возмущало, потому что зачем так много праздников? Зачем опять собираться? Он на майские хотел нас собрать. Но
да, у нас
на майские...
был запланирован выезд на 20 число.
Перенесли потом на июнь. Но изначально идея шефа была именно на майские устроить корпоратив. Любил он с нами отдыхать.
Да.
Маша
спасибо,
Фролова,
Маша.
Продюсер и заместитель главного редактора по эфиру. Алексей Гудошников, подойди, пожалуйста.
Алексей Гудошников, присаживайся. Ведущий.
Алексей Гудошников, ведущий программы Алексея Гудошникова.
Да. Всем здрасте, во-первых. Во-вторых, фраза Сергея «надо всех пережить», а потом рассказать историю, как она была, ну, на самом деле, придумать.
Да.
Знаешь
свою.
Такую?
Да, свою.
Да,
свою.
Да,
вот
да.
Сейчас мы это делаем. Мы сейчас
вообще,
пережили...
Леш, ты знаешь, я свалил себя на мысли,
Ром,
что...
подожди, ну дай мне договорить. Значит, мы сейчас пишем историю Сергея, и я считаю, что эту историю, вот как ниндзя Серега наш сказал,
Должны написать те люди, которые ближе всего к нему были, постоянно с ним работали и постоянно взаимодействовали. Мало людей, которые имеют возможность попасть в эфир, я имею в виду нашу редакцию. Я в этом смысле хотел бы, чтобы они больше говорили. Мы еще скажем обязательно. Для нас понятно, что это... Ну, понятно, ну,
да,
что
да,
это для нас.
Нас ничто больше не ограничивает.
Вот Оле Жаданову можно?
Да, конечно.
Я просто... Ребят, давай. Вы все понимаете, да? Мы в эфире еще скажем. Они могут не сказать никогда, просто потому что они не в эфире. Да?
Да, Оль, пойдем. Оля Жаданова, приходи.
Оля Жаданова идет. Оля, выпускающий редактор. На самом деле, ребята долго здесь все, а я вот... Я 3 года и 1 месяц, 11 апреля 2016 года. Я на первую летучку пришла, в какой-то косухе зашел Сергей, я его... Ну, я видела его по телевизору где-то еще, для меня он такой... Какой-то был далекий, а тут он заходит и говорит: «Вы что, байкер?» «Определенно, вы байкер!» Он, наверное, думал, что я какая-то взрослая там девица, думал, что я отшучусь, что-то... Я такая офигела, говорю: «Нет». А потом он понял, что я самая младшая в редакции, и в какой-то момент... перед летучкой выходит, говорит: «Можно?» Я такая: «Чё?» И гладит меня 2 пальцами по голове. Я думаю: «Боже, трогательно как». А потом проходит еще 30 минут, он вылетает, озверевший просто яростно из студии, кричит: «Это что за сраный колхоз? Что за сраный колхоз вы устроили на сайте?» И вот этот сраный колхоз, с тех пор я, не знаю, я пишу новости и вспоминаю про сраный колхоз, что нельзя, 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 все филигранно, все тонко, тонко, тонко. Ну, про то, какой он был ведущий, про то, какой он был человек, про все это вы знаете. Ну, для меня он, наверное, как... Ну, меня он как дочку, он говорил: «Ты мне как дочку, но как сестра». И все эти 3 года он меня вот так на ручках выненчил, выносил. Я пробегала мимо его кабинета, когда мы сюда переехали, и думала: «Блин, я опаздываю, еще минуточку», он кричал: «Жаданова, не крадись, я слышу, что ты опаздываешь».
Вот, да-да-да, очень стыдно было, да, опаздывать при нем. Он же так любил пунктуальность, рассказывал, как он за 5 минут или за полчаса везде являлся и так далее. Теперь, ну, надо Марку держать.
Марку держать, ну, я коротко.
И посуду за собой мыть, да? Как он?
И посуду
я вот сейчас
мыть.
Смотрю, его нет, а посуды грязной нету в раковине. То есть,
а почему?
Есть, ее потому что все за собой моют.
Вот.
Он, кстати, теперь не всегда.
А почему все за собой моют? Потому,
потому
что он выбрасывал
посуду. Он выбрасывал грязную посуду, и обязательно находил кто-то из девчонок, которому было жалко, вытаскиваешь из помойки эту посуду грязную, начинаешь ее мыть. Ну, просто даже если это не твоя. Просто потому что жалко, ну сколько мы останемся без посуды. Вот, и он в этом смысле был очень безупречный в смысле чистоты и четкости человек. Вот.
Коротко,
да,
я скажу.
Да.
Семья, мы все семья, но вот для меня в прошлом году была сложная ситуация. По работе мы с ним зацепились, он ругался на меня сильно, написал в рабочий чат: «Все, заявление завтра». Я, конечно, я переживала дико, я не знаю, мне было так обидно, что вот он, я его как учитель воспринимаю, он меня вот так вот обидел. Я пришла к нему на следующий день, мы час, наверное, говорили, он сидит с красными глазами и говорит мне: «Ты знаешь, я не спал всю ночь. Я понимаю, что я вчерашний, я про тебя думал плохо и подозревал тебя в каких-то нехороших вещах, но я сегодняшний, я знаю, что я очень неправ, извини меня». И вот для меня сейчас, я понимаю, что это его «я вчерашний» и «я сегодняшний», оно становится мной. И он вчерашним, он никогда не был вчерашним. Он, наверное, был будущим, завтрашним, не знаю, когда, сегодняшним, но не вчерашним. И мы такими не должны быть. Ребят,
да, спасибо.
Спасибо.
Кто, Стэн Соколов? Дальше у нас хочет... А, или у нас что, новость? Нет, ты, Стэн Соколов, ведущий новостей.
Ведущий
тоже
новостей,
тоже
да.
Из Петербурга, как я.
Да, там меня эта новость, в общем-то, и застала. Теперь я знаю, что... Могу доехать от Петербурга до Москвы за 8,5 часов. Не самая, наверное, лучшая ситуация, чтобы выяснить.
Ты,
да,
знаешь, это была медитация для меня тоже. Я знала, что мне нужно сесть за руль и ехать. Я ехала.
Я вот когда мчался по этой М-11, меня посетила такая мысль. Ну, за рулем все-таки испытываешь некоторую эйфорию. И я подумал, что, а может быть, шеф умер от счастья? Вот он... Ехал на крутом мотоцикле по центру Москвы. В Москву пришло тепло, закончилась эта чертова зима, и вот от переполнения этим адреналином весенним, может быть, сердце и не выдержало. Я не знаю, но вот пока я ехал, меня посетила такая мысль. А из воспоминаний, что я хотел сказать, шефом было очень комфортно лично мне работать, ровно по одной причине. Он не мешал работать. Это очень большая редкость. У меня за плечами там порядка 20, наверное, радиостанций. И последние там лет 10, когда я куда-то приходил на новое место, мы обо всем договаривались, и последние слова, там какие-то пожелания, еще что-то. Я говорил, да, платите вовремя и не мешайте работать. И шеф очень здорово умел как раз не мешать работать. И, наверное, это вот то, что я больше всего ценил.
Ну да, он же больше всего любил лежать на спине. На самом деле, человек был, который считал, что если, да, все должны делать свое дело, и там, не руководить всеми.
И все делали, все получалось. И получается сейчас.
Ну да.
Спасибо.
Спасибо. Так, я думаю, что Вадим Саралидзе, вот у нас тут тоже в студии, и давайте вы тоже скажете. Вы ведущий программы «Муз-литература».
Да. Здравствуйте, друзья. Никогда не думал, что буду на станции так рано утром, и тем более по такому поводу. Я, собственно, не из редакции, я автор, но мне все это настолько близко, и я настолько благодарен Сергею за то, что я выхожу в эфир уже больше 2 лет. Дело в том, что мы знакомы достаточно давно, еще, наверное, с 90-х, никогда не были особенно близки, ну, здоровались, перекидывались парой слов, и когда у меня возникла идея передачи, я написал ему, он неожиданно быстро откликнулся, и благодаря Сереже Береговому, спасибо ему за это. И решение было принято моментально, он просто говорит, да выходи в эфир, вообще не вопрос. И в этом был весь Сергей, и он моментально принимал ответственное решение, то, чтобы дать человеку, у которого нету совершенно никакого радийного опыта и опыта работы, ну, он, конечно, был, безусловно, но вот такого, чтобы действительно огромная радиостанция, популярная в Москве, я всегда был ему благодарен. Более того, когда я переформатировал программу на то, чтобы сделать предложение, сейчас мы выходим в прямом эфире из удаленной студии, и я сказал ему, что технические решения я беру на себя, просто вот такой формат, он сказал, давай. Вот это, конечно, стоит дорогого, я буду всегда это помнить. Сережа был удивительным человеком, потому что хорошо зная изнутри телевидения, я представляю, насколько сложно перейти вот на эту относительно маленькую по сравнению с гигантским там Первым каналом, вот эту вот площадочку радийную, такую, в общем, теплую, ламповую, уютную. И самое главное, что радио — это самый сложный жанр на свете. Потому что когда ты сидишь в студии, сейчас я это очень хорошо понимаю, у тебя нет ничего, кроме собственного голоса и того, что у тебя находится в голове. И то, что мы сейчас слышим по радио, это либо сплошные эмоции, за которыми ничего не стоит, либо какая-то, в общем, нудные разговоры. Весь гений Сергея был в том, что он совершенно фантастически объединял необыкновенную эмоциональность, нереально живую и яркую подачу того, что он говорил, и очень глубокие верные мысли. Он как скальпелем разрезал практически вот ту ситуацию, которая происходит в России, в человеке, в человечестве в целом. Ну, в общем, я думаю, что радийный мир просто по-настоящему осиротел без этого человека. И...
Ну, у нас есть архив, вот мы, например, сегодня будем целый день до нулей, насколько я понимаю, архив крутить, и он лежит на сайте. Сайт, правда, ложится, вот в чем проблема. Нам сейчас пишут, что трансляция ложится, но это временные трудности. Мы сейчас, наверное, будем что-то делать, чтобы этого не происходило. Вадим, спасибо большое за то,
спасибо,
что пришли. Антон, ты? Антон Лемесев, сейчас он назовет свою должность, потому что у нас все так быстро меняется. Мы сегодня должны были столы двигать, потому что Сергей 8 мая написал, что пора бы нам новостников посадить поближе к тем, кто сидит на сайте, а то они друг с другом не общаются тесно, по-человечески. Это нехорошо.
Да, последняя реформа, которая не состоялась.
Не состоялась, да.
Ну, Антон Лемесев, редактор, ведущий программы «Музыкальное бюро». На самом деле, вот каждое предложение, которое шеф придумал, в итоге, поначалу казавшись каким-то непонятным, странным, приводил к тому, что все только становилось лучше. И в итоге он заставил всех работать на новостях, что только принесло всем определенные плоды по цитируемости, по узнаваемости. Мог как-то быстро перестроить работу, и ты думал сначала, что ну вот, вот это должно все рухнуть сейчас. Но в итоге это все только, наоборот, расцветало, становилось лучше, интереснее и подвижнее. Все дают какие-то характеристики шефу, вспоминают его, а вот мне вспомнился очень странный эпизод, какой-то такой немного абсурдный. Вот когда я только пришел работать на «Говорит Москва»,
примерно в 15-м году. Я помню, как шеф пришел на работу с таким здоровым ведром курицы из KFC. Он так поставил это, бум. Зажевывал курочку и говорил, а хотите, хотите? И как-то вот я подумал, у меня такого начальника еще не было до этого. То есть, чтобы вот он пришел сам со своим, и все это как-то вот так искренне и без неловкости предложил другим. И он, кстати, постоянно делал какие-то подарки всем. Мне кажется, вот у каждого в редакции остался какой-то подарок от шефа. Какая-то небольшая...
Да, ему надоедала какая-нибудь вещь очень быстро.
Но технически это были не подарки, это была сделка купли-продажи, просто продавалась за рубль.
А мне как-то без рубля даже все доставалось от него. Я не знаю, почему.
Обычно за рубль телефон, за рубль компьютер, за рубль планшет.
Да, вот.
Все за рубль уходило.
То есть ему надоедало или что-то его там не устраивало, но он же человек порыв. Он писал и всегда выполнял свои
цели. Это круче, чем любое Авито и другие сайты по купле-продаже.
Товарищи, пишут нам наши слушатели, что с трансляцией все в порядке, глючит приложение. Ну, то есть у кого что глючит, вот, запускайте трансляцию на YouTube, он не падает.
Ну да, по-моему, только с нашим сайтом, может быть. Но FM, мне кажется, с ним все в порядке, и с YouTube тоже. Так вот, шеф почти никогда особо не ругался как-то на меня, поэтому у меня вот даже каких-то не было с ним конфликтных ситуаций, что меня тоже постоянно держало в напряжении. Мне казалось, что вот если что-то я сделаю не так, то он разразится гневом. Но даже в какие-то такие моменты он все умел превратить в какую-то шутку и сопроводить какой-то своей жизнь, историей из своей жизни, или просто поделиться как-то личным опытом и тебя при этом успокоить. И вот каждый раз, когда он уходил после летучки, он говорил такую свою фразу, что «все, я на связи, ухожу, я здесь рядом». И вот на самом деле как-то вот он все это время, пока я работал, действительно находился где-то рядом, и при этом абсолютно как-то вот оставлял на автономии очень большую часть работы в нашем коллективе. Еще мне нравилось в нем, безусловно, то, что он был очень современным человеком. Вот я смотрел на него, и я думал, да он более современный даже в чем-то, чем я, хотя его в два раза младше, грубо говоря. И мне вот это в нем нравилось, я как человек куда более такого позднего поколения даже в чем-то равнялся на него. Вот то, что он всегда следил за новой музыкой, за новыми сериалами, за новыми технологиями. Я помню даже, кстати, как-то совсем недавно он сказал, что у меня есть единственная страсть вот в плане вещей, говорит, это гаджеты. Я могу ходить в одних джинсах 5 лет, мне ничего не нужно, но вот если выйдет новый телефон, я его себе обязательно куплю. И вот в этой погоне за всем современным, за всем самым актуальным, мне кажется, тоже вот в чем-то и был весь он. Он как-то постоянно шел вперед, если он видел что-то новое, он готов был разрушить даже вот что-то вот старое, что до этого было, чтобы поставить что-то новое и интересное. Вот, и мне его будет сильно не хватать, как именно начальника, прежде всего. Я не знаю, кто еще может быть таким, как он на этом месте. Даже не начальник, а просто как товарищ и такой гуру, специалист.
Да, спасибо, Антон. Это Антон Лемесев. Нам тут пишут, что на Twitch идет трансляция, и она не ложится. Вот. Марина Холомина.
Сегодня я Марина Александрова.
Александрова, да.
У меня есть псевдоним, Настя.
Да, фамилия. Да.
Да. Нет, Александрова, она ведущая.
Ведущая. Я ведущая.
Поэтому ей дозволено. Можно.
Что я хотела сказать? Главное, я думала, что сказать о Сергее. Я видела в нем жажду жизни. Я видела то, что он хочет развиваться постоянно. Он постоянно был с молодыми, с сотрудниками. Он что-то узнавал, как-то интересовался. И знаете, вот я фразу у меня в голове, ну, вот все вот эти дни, которые он написал на нашей стене, что наша редакция самая лучшая в этой стране. И я хочу, чтобы мы продолжали оставаться такой редакцией, такой, какой ее видел Сергей Доренко. Я ему очень благодарна за все, что он сделал для меня. Краткая история. Когда я зашла к нему в кабинет, и он мне сказал, через неделю ты выходишь в эфир. Меня все спрашивали, как это произошло. Именно вот так это произошло. Я просто зашла и через неделю вышла в эфир. Спасибо Сергею за то, что он помогал всем нам развиваться, не останавливаться и всегда оставался молод душой.
Да, спасибо, Марина. И сейчас Женя Фомина, наш звукорежиссер.
Ведущая программ, звукорежиссер и многостаночница. И...
У нас все умеют, да, тут...
И красавица.
Та самая концепция, она...
Спасибо, привет.
Для всех. Да.
А почему? Потому что мы создаем не личности, а метод и школу, говорил Сергей. Метод, в котором любого человека поставить заниматься чем угодно, и он это сможет делать. Правда, Жень?
Вот, собственно, об этом, наверное, я и хотела сказать, потому что за 10 лет работы с Сергеем я делала все во время, ну, в нашей редакции. Абсолютно все позиции, мне кажется, у меня были, кроме каких-то руководящих, которые были уважаемых людей, а не таких, как я. И я сейчас вспоминаю, что я пришла в 2008 году на первом курсе университета, совершенно ничего не зная, ничего не понимая, и как-то даже, по-моему, я не очень хорошо понимала, как называется радиостанция, на которую я пришла работать. И вот то, о чем говорила сейчас Марина, когда Сергей подходил и говорил, что вот через неделю ты оказываешься в эфире, у меня это было точно так же абсолютно. Я просто пришла однажды на работу, он говорит: о, классно, ты через два дня ты выходишь в программу, которая называлась «Подъем», это был выходной день, там три часа эфира, но ничего, ты справишься, как-нибудь разберешься. Я подумала, что я три часа в жизни никогда не говорила, и как вообще это должно происходить, совершенно непонятно. Потом у меня был очень долгий перерыв, Сергей был... строк, он решил, что нет, не получилось, он же всегда проверял, ему казалось, что как-то нужно проверить человека прежде чем.
Он первое время не слушал, потому что, говорит, невозможно, это как смотреть, как твой ребенок там стихи читает, запинаясь на сцене, но потом через давал время освоиться, и только потом, да, включался.
Да, была какая-то такая примерная история, и потом я пришла к нему с авторским проектом, сказала: Сергей, у меня есть идея, я хочу сделать авторский проект. Он так посмотрел на меня и говорит: ты слишком красивая, чтобы быть умной. Я говорю: какая классная, это, конечно, отличный комплимент, мне очень приятно, но, может быть, все-таки вы попробуете послушать, насколько я умная. Говорит: нет, не получится. И спустя несколько лет у меня получилась все-таки эта программа, которую я так долго задумывала. Я говорю: я немножко пострашнела или что произошло в этот момент? Он говорит: ну, постриглась коротко, это, конечно, очень сильно меняет. Сергей был невероятным, у него было потрясающее чувство юмора и огромная, невероятная, нечеловеческая какая-то жажда жизни. Это было фантастически. Я жутко благодарна за эти 10 лет, которые я работала с таким человеком.
Да, Женя, спасибо.
У Евгения нас... Фомина, ведущая программ на «Радио говорит Москва».
У нас 2,5 минуты, и Оля Данилевич, ведущая программа, а также кто-то? Это еще кто-то?
Хельга.
Новостей.
Хельга.
Когда-то давно очень с шефом, я тоже вела «Подъем», но совсем недолго. Да. На самом деле у меня прям на минуту и про минуту, и про шефа. Тут много говорили, насколько он важен нам, как он к нам относился. Мне показалось, что сегодня еще важно сказать, как он относился к слушателям. И у меня прям супер короткая история. Однажды я, читая новости, сказала, время было 18:30 и 56 секунд. После эфира мне позвонил Сергей Доренко и очень сильно ругался. Очень громко и очень сильно. И он мне сказал: ты понимаешь, что ты врешь своему слушателю, потому что ты должна была сказать 18:31. И бросил трубку. Это вся моя история. У меня история про минуту. Просто я понимаю, что я очень много вчера мы говорили, мы еще будем говорить, и я, поскольку я эфирная, мне очень хочется, правда, чтобы кто-то сказал еще из редакции.
Да, давай. Сейчас у нас на самом деле уже новости.
Нет, но Катя... есть еще две.
А, все, Катя Звягинцева.
Катенька.
Я могу начать, а потом продолжить.
А потом продолжить.
Давай. Потому что я буду про себя, можно, да?
Нужно.
Шеф все время заходил и говорил: где Звягинцева, там всегда все ржут. Невозможно, там хохотушка. У нас даже однажды был такой момент, за что-то он, что-то я сделала не так, он меня отчитывал. Я вроде бы не улыбалась, но ему казалось, что я смеялась. Но я, правда, не смеялась над этим. И я потом решила, что я не буду улыбаться. Все, заходила с каменным лицом в редакцию. Но я не смогла так долго выдерживать, не улыбаться. А потом... Он говорит: слушай, а давай я тебя обниму. Ну, это уже через какое-то... У меня, говорит, это мало кто разрешает обниматься, давай. И вот этот огромный человек берет меня в охапку. Я говорю: Сергей Леонидович, я по отчеству называла, не могла по-другому, ваш пупок развяжется. Он такой: нет. И он был очень сильный и мог покружить тебя по редакции. Не знаю, это было так круто. И когда он вот обнимал своими огромными сильными руками, ты чувствовал себя в такой в защите, в таком коконе, что ли. И мы уже вчера об этом говорили, да, что мы все как-то осиротели, но по-другому нельзя назвать, потому что мы все чувствовали себя именно защищенными, когда он брал тебя в охапку, сгребал всю редакцию в охапку, и ты чувствовал себя невероятно защищенным.
10.00 новости.
Подъем. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»!
Настя, ты знаешь, что Сергей дирижировал первое время вот здесь? Дирижировал, он прям руками показывал, да, вот здесь помню, тише музыку, громче, тише, да, громче.
И все время и до конца дирижер. Жаловался, что кто-то не умеет
кто-то правильно. Кто-то что-то неправильно делает водить. Именно в этот момент, потому что нюансы и самые маленькие мелочи для обычных людей, которые, казалось бы, и не важны, были абсолютно принципиальны для Сергея вообще мелочи. Анастасия Яношко в подъеме.
Наталья Смирнова, редактор видеоблога «Доренко» до 2015 года. Наташа.
Здравствуйте. Да. Я делала с Сергеем Леонидовичем его видеоблог на Ютубе с самого начала и до 2015 года. Сначала я была на русской службе новостей видеомонтажером, точнее, просто монтажером, и он в какой-то момент меня позвал записывать его злободневные комментарии на видео. Я ему говорила, что почему бы ему не прибегнуть к услугам профессионалов, но почему-то он хотел вот просто, чтобы этим занимался какой-то сотрудник редакции. Он купил ноутбук, две камеры, посадил меня учиться, и, ну, буквально мы поначалу все делали, ну, на коленке. Так вот появилась та самая говорящая голова, над которой все сначала потешались. Вот, потом он стал уже сниматься в своих футболках, то есть он каждое утро вываливал передо мной эту огромную коллекцию, мы выбирали, в чем он будет сниматься сегодня. Вот, было, конечно, много забавных всяких историй, связанных со всем этим процессом. Например, это очень было забавно. В какой-то момент я поняла, что у него в кабинете не очень хорошо пахнет. Вот, не могла никак понять, откуда вообще источник этого запаха берется. Вот, и в какой-то момент я прихожу и застала его за завтраком. Вот, он всегда ел зеленые яблочки, он всегда пил китайский чай. И ел творог. И...
Одно время, пока ему не надоедало. Да. Потом он надоедал, он переставал, он потом худел. Он вспоминал про то, что он так делал, и опять возвращался. Да, и чего, ты нашла этот источник? Маша Майерс очень жаловалась, это на хорошевке даже было.
Да, это было
все,
на хорошевке.
Она тоже говорила, и они вместе искали. Ну чего, вы нашли?
Он после того, как съел творог, вот эту водичку сливает в горшок с цветами.
Цветочки.
Да.
А, и вы прям вот...
Я увидела, что он уже плесневит, да, и сказал: Сергей, вот оно, откуда пахнет. Он такой:
ребят, слушайте, это же подъем, и 10.06, а что обычно в это время должно происходить? 73.58 евро, 65.52 доллар. Это важный момент.
А теперь начинаем вспоминать, что было вчера.
Да.
На какой отметке мы видели это вчера? На самом деле мы ничего не видели, потому что... было запомнить.
Да.
Да, Наташ, ну, ты
да.
Вот до 15-го года
да.
Снимала эти видео, которые сейчас на Ютьюбе лежат у него там в канале.
Да, все можно посмотреть, да. Все вспомнить можно. И что еще хочу вспомнить? Во-первых, он очень редко завязывал шнурки и сидел, закидывая ноги на стол. Я думаю, все это видели. Но мы сразу с ним договорились, что меня это не смущает. И я все время думала, как же эти огромные ботинки с него не спадают, с незавязанными шнурками. Он был такой очень объемный, даже, ну, не физически, он просто заходил и заполнял собой все пространство. Это было просто поразительно и удивительно. Он относился ко мне очень по-отечески и давал мне советы житейские, причем не распинался, а он был очень краткий, знаете, как такой китайский мудрец. Я помню, один раз у него спросил, говорю: Сергей Леонидович, вот вы каждый день в этих новостях, в плохих, вот в этом глупости во всей вот это читаете, все это, как вы это, ну, все воспринимаете? Вот я через себя все пропускаю, мне очень тяжело. Он, ну, подумал, говорит: знаешь, я считаю, что мы просто все в кино, вот мы просто смотрим про себя фильм. Я подумала, ну какой-то странный такой подход, как же так вот уходить от реальности. Потом со временем поняла, что действительно это очень важно иногда уйти со сцены, сесть в зрительные залы и со стороны оценить обстановку, просто понять, как вот это вообще все выглядит, и не включаться в это во все. Это был очень ценный совет. Вот, ну, что еще хочу сказать, конечно, он уже вот тогда жаловался на давление, то есть иногда я приезжал на работу, а он говорит, не могу, Смирнова, морда красная уже, я домой поехал. Вот, ну, да. К сожалению, да.
Ну, он еще говорил, что только благодаря новостям ты можешь быть интересен, потому что сам ты можешь быть неинтересен никому. Это к вопросу о том, контент ли каждый из нас. Очень неудобно нам вопрос всем задал на прошлой неделе в чате в корпоративном, предрекая конец FM. FM
явление, в целом.
Да, и говорили в том числе. Будут другие способы, вы каждый для себя, вы будете по отдельности, каждый за себя, и вы сами себе задайте вопрос, контент вы или нет. Если вы не контент, то надо срочно менять профессию. Вот, это от него был последний такой, последний.
Настя, да. Ну, доллар, евро сказать, а нефтюшка. 71, кормилица, 17. Углеводородица, да. 71-17, что бы это ни означало. Марат Берёзов.
Марат Берёзов, Фали. Бывший заместитель главного редактора, который все эти годы, на самом деле, пробовал. И только недавно стал
да,
бывшим.
А где же, вот он. Да.
10 лет, как и многие здесь с Сергеем работали. Сперва на русской службе новостей, потом здесь на «Говорит Москва». И я сейчас, когда ехал в машине, естественно, слушал эфир, и несколько человек уже произносили это слово, Антон Кравченко, Маша Фролова, слово «семья». И вот я немного хотел рассказать про эволюцию этой семьи, как Сергей это воспринимал. А мы с ним каждый день после летучки, ну, не каждый день, почти каждый день, потом садились вдвоем уже у него в кабинете, ну, и обсуждали какие-то текущие вопросы. И часто, когда... Нужно было принимать какие-то решения жесткие, там, иногда вплоть до каких-то кадровых увольнений. Он сперва, ну, вот здесь, говорит Москва уже, когда мы тоже об этом говорили, почти вся команда сюда перешла за ним, он это слово «семья» произносил немного с таким, ну, как будто его это тяготило, что вот надо действительно, да, принять решение, и мне самому не нравится, что здесь атмосфера семьи, и это мешает. Потом прошло, там, не знаю, 2-3 года, и он уже с какой-то иронией это воспринимал, что, ну да, ну вот семья, ну что, может, это и неплохо, а может, плохо. И, наверное, последний год или два, вот каждый раз, когда мы с ним уже опять разговаривали про то, что надо кого-то штрафовать, там, не знаю, Челноков опоздал кто-то или вообще не пришел, он уже совершенно спокойно, может быть, даже с облегчением об этом говорил. Марат, давай оставим все как есть, мы здесь уже как семья. И на самом деле это, как руководителю, было невероятно сложно создать, с одной стороны, ощущение семьи, и чтобы при этом действительно все работало. И мы здесь внутри все это знали, чувствовали его отношения, и старались его вот этим ощущением семьи не подвести. И это не просто ощущение семьи, которое вот давало нам работать. Это и сейчас тоже стало понятно, потому что, ну, что-то личное очень случилось. И не только, наверное, в редакции. Мне даже люди, с которыми, там, не знаю, 2-3 года вообще не общался, пишут сообщения, не для галочки. Что, вот Марат, прими наш соболезнование. То есть я вижу, как даже людям, которые не слушатели, а посторонним, для них действительно тоже это какая-то часть чего-то личного. И еще, это такое просто какое-то общее у меня впечатление. А еще у меня, для меня было открытием его... качество как человека. Вот, опять же, где-то я не помню, видел какие-то о нем отзывы, что вот он, может быть, был какой-то злопамятный, кто-то писал, что он злой. Вот вообще ничего подобного. Это пишут те люди, кто его не знал. А за те 10 лет, что мы здесь работаем, ну, наверное, не знаю, человек 20 или 30 увольнялись, потом возвращались, кто-то увольнялся по 2 раза и возвращался. И всегда... были случаи, когда там, не знаю, чуть ли не до драки доходило. Да, вот сейчас этот человек находится в студии. И я думал, ну все, ну вот сейчас уже вот человек уволился, вот этот случай точно уже не тот, когда можно будет говорить про возвращение. А проходило полгода, я подходил к Сергею, говорю, слушайте, вот разговаривал я с нашим бывшим сотрудником, он как-то думает, что может быть вернуться. И понимаю, что мне сейчас скажут, Марат, ну ты что, ну какой вернуться? И удивительно было для меня, что он почти всегда был открыт тому, чтобы эти отношения возобновить, и для него какой-то конфликт, который был там день назад, полгода назад, это ничего не значило, и он был совершенно как раз не злопамятный.
Ты помнишь одну из номинаций, Марат, у нас даже в новогоднем корпоративе Макс был здесь, вышел, когда уволившийся, и не, как там было, не успел даже собрать вещи. То есть были истории, когда человек увольнялся, и в тот момент, когда он собирал вещи, этот человек уже был восстановлен в своей должности. То есть, точнее, его уволили и восстановили в тот момент, когда он собирался покидать свое рабочее место.
Да, таких
место.
Историй много, да.
Да, бывало. Марат Березов. Марат, спасибо тебе большое, что
спасибо.
Приехал
спасибо,
сегодня.
Спасибо, Марат. Кто? Володя? Володя Карпов?
А можешь вот давай. За микрофон? Я просто с этими кнопками. Да, вот это.
Да,
Володя
да.
Карпов, ведущий.
Здрасте. Я сегодня буду, как сказал бы Сергей, лапидарен.
Ну, попробуй.
Да, поэтому сформулирую. Не буду много рассказывать про то, как мы начинали наш творческий путь, нет. Я вот про Сергея, про то, как он ушел, про то, что произошло после. И вот я для себя сформулировал это следующим образом. Если говорить об эфирном пространстве... Вообще, не только наша радиостанция, а в принципе. Сергей не ушел куда-то, он просто перешел в другое агрегатное состояние. Он сам разложил себя там на нули, единицы, цитаты, какие-то яркие его образы. И вот эти образы, эти цитаты, эти заявления, они все так или иначе в эфирном пространстве останутся. В виде его... именно фишек каких-то, которые впитали многие и наши коллеги, и мы тоже, это все, конечно же, останется и будет с нами. Поэтому нет, для меня он не ушел, он, правда, перешел в другое агрегатное состояние и сейчас ржет над нами, над всеми, не приходя даже на собственные похороны.
Валя, ты знаешь, круто. Я подумал, что если бы сейчас Сергей зашел, он бы спросил, что за фигню вы здесь устроили?
Вот
что,
да.
Что за хрень, в хорошем смысле слова, что здесь происходит?
Сам бы сел к микрофону и начал бы работать. Тем же самым заниматься.
Но мы уже нарушили несколько правил, которые были установлены здесь, и продолжаем сейчас эти правила нарушать.
У меня все. Я обещал быть Валя, кратким.
Спасибо тебе большое. Владимир да, Карпов, Володя, ведущий программ на радио «Говорит Москва».
Так,
заходите, ребят. Саша Капков.
Саша Капков.
Да. Если хочешь, можешь сюда садиться. Там...
Я даже нет, под... это я даже... место лучше. Оно непривычное, подготовил... оно говорит о новом.
Я Александр даже подготовил
Капков.
Бумажку.
Молодец. Александр Капков, корреспондент радиостанции «Говорит Москва».
Ведущий программы «С дороги». Ты чего забываешь?
А слушайте, он не писал. Я пришел прям как корреспондент, потому что это... Потому что это то, что мне подарил Сергей на самом деле. Именно корреспондент, не должность, не обязанности, не ответственность, а отношение к работе. И он сам был таким. Репортерское нутро не покидало его вообще никогда. Вот вы думаете, кто вам постил фотографии в Телеграме и вот эта вот приписка о том, что сообщает наш корреспондент. Может быть, вы и не знали, а наш корреспондент, вот это вот, да, можно закавычить, этот наш корреспондент порой, зачастую, бывал и Сергей Доренко. Это человек, который... Если что-то встречал по дороге, он присылал нам, сообщал и выступал этим корреспондентом. Человек, который не прекращал быть репортером, и у него это очень круто получалось. И я восхищаюсь тем, как он это делал, и я надеюсь, что у меня когда-нибудь тоже так получится. Я все делаю для того, чтобы так делать. И немного из того, как мы начинали работать вот именно в этом амплуа, я пришел именно корреспондентом, и тогда, если я куда-то отправлялся, выходить к нему в эфир, это было, на самом деле, для меня жутко волнительно. Черт, сейчас говорить тяжелее, чем в первый эфир тогда с ним.
Да?
Гораздо тяжелее.
Да. А я помню, ты ездил на наводнение.
Ну, много было, да.
На самом такие очень жесткие, на самом деле. Потом ты еще писал, что у тебя это никогда там из памяти не уйдет. На какие-то трагические, Саша, посылали.
Ну, не об этом хотелось рассказать, а хотелось сказать о том, что работать с ним вот на этих первых выездах было жутко волнительно и ответственно. И я всегда считал это привилегией, но сейчас хотел сказать о том, что... Несмотря на свою зеленость, несмотря на свою окрепшесть, когда я попадал в эфир к Сергею, отношение его ко мне, ну, было... Я даже не успел подобрать слово какое. Максимально уважительное, как к тому человеку, который сейчас нам расскажет. И несмотря на то, что это, я думаю, я уверен, Сергей понимал, что там мои профессиональные качества, может быть, еще не на высоте, но в эфире его отношение было ко мне абсолютно другое, и это чувствовалось... Мне, по крайней мере, так точно. Поэтому... Да поэтому вот так, ребят, все. Наверное, да, то, что я хотел сказать.
Саша, Александр Капков.
Илья Пинский уже готов подойти к микрофону.
Да, всем привет.
Извини, я занял твое место, Илья, сейчас. Илья сидел. Нужно сказать, что...
Можно я добавлю? Я прошу прощения, я забыл совсем. Конечно, я так разволновался. Вещь, которую мне напомнила, на самом деле, моя жена, и спасибо ей большое. Сергей говорил такую фразу. Он говорил, что нужно ездить новой дорогой. Как бы удобно тебе не было, как бы комфортно тебе не было, как бы приятно тебе не было, раз в месяц, раз в неделю, но нужно всегда ездить новой дорогой, чтобы мозг не высох, чтобы продолжал быть в тонусе. И мне кажется, сейчас...
Все новой дорогой, и он новой дорогой, мы тоже.
Да, просто у меня было такое ощущение, что я буду здесь сидеть, потому что, ну, и куда, и зачем уходить, а сейчас этот человек просто взял и сказал, да нет, ребят... над новой дорогой, чтобы мозг у вас у всех не высох.
Илья Пинскер сидел здесь, когда, ну, в том числе, и когда Сергей вел подъемы, и был звукорежиссером.
Да, и я как бы до сих пор как звукорежиссер, и сегодня я звукорежиссер.
Я часто ведущий смотрю, ты слышишь.
Да, я имею в виду, что вот насколько часто...
Насчет новой дороги, немножко иронично, что я иду не новой дорогой, потому что я второй Пинскер, который с Сергеем Доренко работает в 90-х годах.
И Сергей об этом часто напоминал.
И Сергей об этом напоминал, и более конфузного для меня момента, когда Сергей публикует в наши рабочие чаты фотографии, где я мелкий и такой вот под стол пешком могу ходить на руках, вот у него на руках или рядом с ним. Ну, в общем, немножко конфузно, но я все-таки горжусь и вспоминаю слова, которые еще мой отец говорил, что несмотря на то, что они в какой-то момент с Сергеем разошлись в своих позициях, восприятие лучшее, что с ним было, это вот работа с Сергеем Доренко, и Сергей Доренко дал ему ту репортерскую школу, которая в конечном итоге вот лучшую репортерскую школу, которую у него, ну, вообще можно было дать.
Да.
И я и вчера, и сегодня думал, а что я могу сказать? Вот кто-то работал с Сергеем много лет. Я с 2014 года, но пересекались, ну, как бы общались мало. И я понимаю, что вот лучшее, что я могу вспомнить, это то, что он заставил научиться вот коротко, максимально жестко и коротко выразить какую-то мысль. Например, вот приходишь ты утром в редакцию, у него открыта дверь, ты заглядываешь, доброе утро. Он говорит, доброе утро, как вы?
Да, да.
И вот у тебя есть буквально несколько секунд, чтобы ответить что-нибудь не просто, ну, нормально, а что-нибудь такое звонкое, резкое, яркое, вот ответить. А, вот такое вот. И когда ты приходишь и можешь ответить такое броское, а, все замечательно. И если получилось, ты сам думаешь, да, все замечательно. Ощущение, правда, как будто вот ты пытаешься впечатлить родителя.
Сдать экзамены каждый раз его сдаешь.
Не каждый раз, но каждый раз пытаешься. Немножко у тебя есть вот 5 секунд, чтобы немножко впечатлить. 5 секунд, чтобы впечатлить. Выбрал женщину, женился, Сергей говорит... Илья, вы счастливейший из смертных. Я понимаю, я сделал лучший выбор вообще из всех возможных. Меня шеф похвалил.
Да.
Говорит, я купил машину, публикую фотку, машина, красный Сиат. Он говорит, Илья, я научу вас ругаться по-испански. Я понимаю, я второй раз выиграл джекпот просто. Сергей научил вот ценить маленькие моменты, вот эти острые выстрелы. Я до сих пор не умею, я все время расползаюсь мыслями по древу. Но вот момент того, что иногда вот надо взять и собеседника немножко пристрелить или заставить его так, что делать?
Да, да.
Я очень люблю эти моменты, мне очень нравится их вспоминать. И, как многие говорили, он действительно был современнее вот, молодежи в гаджетах, в сериалах, в машинах, в мотоциклах. Сегодня я пришел в редакцию с рюкзаком с шильдиком «Триумф». Это марка мотоцикла, на которых ездил Сергей последнее время. Саша Капков обратил на него внимание, я тоже понял. Я не знаю, грустить или радоваться, что вот с таким шильдиком я
А все теперь хорошо. Сами себе будем принимать решение.
Нужно сказать, что он говорит, я сам не знал, что, ну, оказывается, в России каждый триумф идет с рюкзаком, а он мне не нужен. Это было при мне здесь в студии.
И тогда
он тоже за рубль выставил его на продажу, или он лично тебе?
Нет, выставил. Я купил его за рубль, я успел.
У нас история такая была, что все эти вещи выставляются в рабочий чат на аукцион, и кто первый за один рубль, и кто первый кинет сообщение мое, тот это и получает.
А нас слушатели спрашивают по верстке, я хотела сориентировать, у нас вот это время подъема сегодня приходят сотрудники и говорят то, что они говорят в эфир. А если сотрудники, так сказать, закончатся до 11 и останется время, мы будем принимать звонки. Вот. А если, потому что у нас все это время до сих пор мы это делали. Вот. А сейчас только для сотрудников, у них больше, скорее всего, ну, то есть как бы мы сами решим, но вот сейчас будет самое лучшее время, чтобы им что-то сказать. Саша Шадов, который... Твоя должность...
Сейчас заместитель главного редактора.
Да,
я сменил Марата редактора. На этом посту, да. А, тут Сергей совсем недавно в подъеме рассказывал о нашем сотрудничестве. Мы 11 лет работаем вместе, последние годы вот как-то плотнее, выпускающим, сейчас вот заместитель. И Сергей рассказывал, что ему со мной интересно. Это как-то вот между делом было в рамках обсуждения какой-то темы.
Он тебя, знаешь,
как
хвалил, что ты всегда знаешь, он делится новостью, а ты уже всегда в курсе, вот это его впечатляло. Он думал, что он...
Ну, и
вот
в связи с этим ему было со мной интересно, и, наверное, это главное слово, которое можно описать, вот какое-то мое впечатление о нем. Мне с ним всегда было интересно, нам с ним всегда было интересно. Люди, многие жалуются на свою работу. Вот 11 лет каждый день идешь на работу, и каждый день это в кайф, потому что тебе интересно. Сергей очень крутой новостник и учил нас быть крутыми новостниками, и, наверное, этот привил нам это. Мы получаем кайф от новости все, всегда. У нас нет какого-то рабочего времени, ночей, выходных. Ты всегда новостник, ты всегда радио «Говорит Москва», и ты от этого в восторге, ты от этого кайфуешь. Вот, наверное, это главное, и... Вот наш коллектив какой есть, нам всегда было интересно с Сергеем. Сергей создал этот коллектив, и я думаю, что нам интересно будет в нем и дальше.
Слушайте, а я сейчас, знаете, что помню, что Сергей говорил? Я вообще не понимаю наших акционеров. Они какие-то недотёпы. Они платят мне зарплату за то, что я прихожу на работу. Если бы мне перестали платить, я бы сам доплачивал.
Радио, он это еще при Ковальчуках говорил.
При всех, потому что это никогда не менялось. Потому что и самое главное, что и мы все стали такими же. То есть мы, по сути, готовы были бы доплачивать, чтобы просто иметь возможность приходить сюда и делать то, что мы делаем, и делать это Сергеем.
Дарья Горностаева, звукорежиссер. У нас есть звукорежиссеры, которые уходят в материнское стадо, или как он там говорил?
И возвращаются.
В молочное стадо. А потом возвращаются.
Да, оба моих ребенка, которых я вынашивала, будучи здесь, они слышали «Здравствуй, великий город», потому что я работала, будучи беременной, за пультом точно так же. Поэтому они, да, родийные уже, еще будучи в утробе. На самом деле, Саня сказал уже все, в общем, то, что я хотела сказать тоже. Я тоже из тех, кто... динозавров, которые еще с эхо пришли за шефом. И вот все эти годы, все эти 10 лет, это работа в радость. Потому что шеф создал классный коллектив, и это классно и здорово работать здесь с вами, уходить и возвращаться каждый день. Честно. И у нас была такая традиция на праздниках частенько, когда мы собирались там вне редакции. У шефа, ну, это была такая благодатная вещь. Мы фоткались обычно, типа, шеф и девчонки. Вот, у нас есть фотки с праздников. Каждый раз, когда вот были какие-то корпоративы, мы фоткались шеф и девки. Вот, таких фоток накопилось очень много. Это была такая славная традиция, просто как ремарка рассказать. Вот, я благодарна очень за все эти годы, проведенные здесь. И спасибо.
Да, да, все. Пожалуйста. И еще я хотела, знаете, мы же подготовили эту крутую штуку.
Это Дарья Горностаева, Анастасия.
Дарья Горностаева. Мы подготовили крутую штуку, до сих пор ее не поставили. Именно сейчас про то, как Сергей просил... Послушаем, как он говорил, что обо мне на поминках.
Да, у нас, оказывается, столько это говорил, что у нас прям целая подборка.
Да, да? Вот да? Я хотела поставить.
Давай, я поставлю. Я поставлю свой микрофон.
Да, не надо, я умоляю, на поминках.
Здравствуйте.
Я просто хотел вам это комплимент сделать так.
Не надо. Вот сейчас потом. На похоронах или на поминках. Алло, здрасте, да. Хороший типа был, да, прошу вас.
Ваша передача для меня перешла в разряд любимых, и не потому, что вы очень красивый.
Да я умоляю, давайте, ну все, тогда пройдем сразу.
Да, вы сделали для меня реальное дело.
Давайте, прошу вас.
Вот, у вас в начале марта был начальник департамента.
Я вас очень прошу. Мы сейчас не на поминках. Вы просто не на поминках, вы обо мне расскажете, и я подключусь к этому. Когда будут поминки, я буду рядом вас хлопать, так сказать, там по плечу, говорить, брат вообще говорит, брат, залюбуешься и так далее.
Меня зовут Людмила. Сергей, доброе утро.
Я восхищен. Здравствуйте. Да, доброе утро.
Мне очень нравится ваше...
Нет, это другое, это про другое передача. Спасибо, дорогая Людмила. Сейчас тосты мы будем говорить на моих поминках. Договорились? Спасибо большое. Алло, здравствуйте.
Все?
Да, все? Юрий Буткин уже
готов. Здравствуйте. Я хотел бы обратить внимание, что сейчас Рома выдавал в эфир то, что, в принципе, можно было выдавать в эфир напрямую.
Мы знаем, да,
но, да, но по технологии Рома... Доренко. То есть да, Рома сейчас выдавал звук по технологии Доренко, потому что Доренко, вот он выдавал звук именно с телефона. Так быстрее, оперативнее работает. Я сегодня хотел, знаете, какую историю вспомнить, как я сюда приходил в 2008 году, и как я на прежней работе объяснял, что я собираюсь пойти к Доренко. Мне говорили, зачем? Ты понимаешь, что ты делаешь? Ну, то есть, это же на несколько месяцев. Ну, может быть, 2, 3, 4 месяца. Ты же все равно придешь, будешь проситься. Я говорю, слушайте, действительно, ну, приду и буду проситься, но я должен обязательно это попробовать. Вот. И смотрите, что получилось. То есть, мало ведь кто верил. Я так подозреваю, что в 2008 году это начинается такая длинная история. Но она, во-первых, случилась. Во-вторых, она случилась дважды в истории радио Доренко, скажем так. Потому что сначала была русская служба новостей, а вот сейчас уже говорит Москва. И вот как минимум только за это ему надо сказать огромное спасибо. Он это сделал, хотя, в общем, мало кто в него верил. Я даже не знаю, вот я сейчас не могу сказать. Но мне почему-то кажется, что я был абсолютно уверен, что я иду сюда не на несколько месяцев.
Ну и да. И оказалось, что... Да,
да, и как бы вот я хотел бы обязательно сказать, вот надо спасибо ему сказать, что он с нами есть.
Да, да, а ну это понятное есть. Дело, понятное дело. Юрий, ведущий.
Один
Юрий
из Буткин, ледоколов. Один мы из еще, наших... мы,
а точно,
мы
ледокол
сегодня,
Юрий
мы сегодня
Буткин.
Еще послушаем. Но,
у нас ледокол Волгина.
Сергей, да, Настя, ну ты прям все открыла и все конфеты вывалились. Нет, давайте. Один из ледоколов. Сергей,
да, было такое.
Сергей давал определение некоторым сотрудникам, ведущим эфировых программ, ледокол. Это в том смысле, что фиг собьешь, чтобы не происходило, здание начнет рушиться, а он будет сидеть и делать свое дело, пока его плитой не прищемит. Вот Юра Буткин был как раз... один из ледоколов.
В общем, сейчас у нас здесь не надо прокладывать, я пошел.
Нет, давай, да. А сейчас,
сейчас будут новости.
Катя здесь. Звягинцева и новости, после мы вернемся.
Подъем.
Итак, мы продолжаем. Рома, а там еще есть рассуждения Сергея о смерти. Ты их видишь? Они лежат прямо здесь.
Похоронах, о смерти. Вот все у меня, все есть.
Про похороны мы послушали, давай смерть.
Да, сейчас, секундочку. Один секунд.
Никогда не любил хоронить, а теперь вдруг поводился. Во мне что-то проснулось, человеченка какая-то во мне проснулась, человеченка. Она прям, да. Как-то она переживает. И мне это привносит в меня человеченку. Понимаешь, я думаю, Господи, вот правда помер, а? Ведь 20 дней до 90 лет не дожил.
Ну да.
Ну вот, понимаешь? Да. Я думаю, ну хорошо. А значит, что еще я могу сообщить об этом? Я могу сообщить, что моя прекрасная теория, что люди умирают, как правило, за месяц до... А в ряде случаев через месяц после дня рождения она подтверждается. Люди умирают за месяц, ну, чаще всего.
Знаете, я слышала, что...
Она связана с тем, что человек не хочет рождаться. Человек не хочет рождаться. И человек воспринимает собственное рождение как, безусловно, точно смерть. Понятно, да? Ну, что он живет. Ну, еще раз. Тебе 10 раз все объясняет, ты никогда не запомнишь. Человек живет долгие месяцы, живет в качестве человека.
У себя дома.
У себя дома. Где он живет? В жидкости, головой вниз. Там, ну, сначала не вниз, потом вниз. Значит, в жидкости живет, головой вниз. А, температура постоянная, плюс 37. Всегда только плюс 37. Значит, у человека, что еще хорошего? Звуки приглушенные, он какие-то слышит, ну, как будто где-то, так сказать, там в соседнем доме что-то такое плетут, что-то такое, ерунду какую-то. Вот, значит, все время темно, благостно как-то. Темно, тепло. Темно, тепло и жидко. Понимаешь? Потом его исторгают из жизни, и он это воспринимает как смерть.
То есть это не скукота?
Смерть? Вот, смерть?
Наоборот.
Нет, смерть, нет, нет.
Вот это сидение, смерть это очень весело. Температуре.
Смерть, послушай меня теперь. Смерть это очень весело. Спасибо.
Настя.
Да, да.
Сергей Корозов.
Сергей Корозов, ведущий новостей.
Доброе утро всем. С этого начиналось каждое утро на радиостанции «Говорит Москва», когда приезжал шеф, он обязательно заходил. Смотрел тебе в глаза, смотрел в каком-то состоянии, желал доброго утра. Сегодня я хотел приехать на самокате. Сегодня все рассказывали о подарках шефа. Мне достался самокат. Но я слабак, я побоялся, что меня зальет дождем вместе с этим самокатом.
Бережливо, как утром, Сергей, он очень бережливый.
Да, да, чтоб не пропало, мы же знаем. Утром на новостях у меня была смена, он пришел с самокатом. Сереж, самокат вам нужен? И я так растерялся, еще до конца же не проснулся, как это бывает обычно. Я говорю, ну давайте, если вам... Мне надо пониже, низкая посадка, мне тяжело, а вы молодой, вы будете ноги качать. Вот так мне достался в подарок самокат.
А ты его береги, а тут Сашка...
Я берегу и аккуратненько на нем езжу по своему Свибловскому району. Вот он сказал, что вы молодой, но на самом деле он был моложе всех нас. Это был ядерный реактор. Он остывал только когда во время подъема на новостях он иногда выходил в наш ньюсрум большой и что-то так вот... Небольшая была длиннозоркость. Он так, отодвигая телефон, он что-то там смотрел. И вот он остывал на эти несколько минут. Потом опять он взрывался. И мы как будто бы по паспорту моложе все его. Но по факту мы такие немножко старички. Приходишь на работу такой, какой-то вот ты помятый, уставший. А он тебя заряжал, он делился с тобой этой энергией. И... Может быть, он был энергетическим вампиром? Он, может, от нас питался?
Нет, он просто был но внутри потом он таким подростком, нам, как он сам любил себя определять. И он, кстати, определял, говорил, вот мы с тобой подростки, и вот поэтому мы типа дружим. Вот так вот, это дружба подростков. Ну, то есть он внутри был подростком. Это он сам для себя так придумал, никогда не презирался.
18-летним. Я даже помню,
какой
как
ваш внутренний психологический возраст, он ненавидел. Но по факту, как ни странно, это звучит именно так.
Мне еще нравились, когда во время подъема это все было экспромтом, когда затрагивалась тема моей родины. Он тут же, Сереж, он там на новостях.
А Сережа у нас в Беларуси.
Позовите его. У нас были дискуссии про то, как правильно Беларусь или Беларусь. И, может быть, кто-нибудь мне пообещает, что мы продолжим эти дискуссии.
Ну, мы тогда, по-моему, все решили.
А нет, окончательную
правду.
Я не закрыл этот вопрос.
Республика Беларусь. А Сергей?
Умничка, сейчас тебя обниму.
Давай, потом обнимемся.
Когда мы...
Достанем вышиванки и начнем обниматься.
Да, мы просыпались, и мы писали смс-ки сначала шефу о том, что мы в сознании. Потом в одно утро однажды он не выдержал, взял бумажку, написал Telegram, WhatsApp и Gonzo. Три мессенджера он считал достойными тому, что на замену СМС. Он этот Телеграм установил на второй день после появления этого мессенджера, и он всегда нас называл ретроградами. Мы немножко, наверное, злились, когда сначала какой-то один мессенджер, какой-то один способ коммуникации, потом возникал вдруг внезапно Телеграм, потом, когда возникли проблемы с Телеграмом, предполагаемые проблемы с Телеграмом, у нас вдруг возник Вайер, потом была дискуссия про Сигнал, какой-то мега защищенный самый мессенджер, а мы ретрограды, мы не хотели, нам по старинке глубинной почтой.
Да,
как известно.
Да, да, да.
Когда,
ну, да.
Когда увольнялся, и последний, когда увольнялся его заместитель, он сказал, что ну вот да, ушел, ну что теперь, вот в меня завтра астероид попадет, но редакция должна работать.
Ну да, да. Я его спрашивала, кстати, а вот вам не грустно? Говорит, ну что, я тут отношусь, как жизнь, события наступают. Вот наступило событие.
Вот попал астероид в нашего шефа, и мы сейчас хотим, чтобы мы продолжили работать.
Да, теперь спасибо Сереже, это Сергей Короза.
Сергей Короза.
А теперь Татьяна Моргунова, продюсер, пожалуйста.
Сережа говорил о подарках, а...
Поближе.
Извините. Я же не ведущий, я продюсер.
Да.
Сережа говорил о подарках, а мне достался, наверное, последний подарок. Это телефон, который со мной и
он мне написал, ну как, хороший телефон, ну.
А что у тебя за телефон?
Samsung последний. Да, это
Тань, поверь, Samsung. Вся редакция, в отличие от всех других подарков, которые могли кому-то нравиться, кому-то ко вся редакция тогда четко, железно завидовала, говоря, как?
Скорости. Больше того,
это единственный подарок, который был не на аукцион выставлен, а который Сергей сказал, это ее. Все.
Но куплен за рубль.
За рубль куплен точно.
Макс Челноков в эфир вышел, да. А мне он подарил шляпу. Вот вам всякие телефоны, самокаты, а мне шляпу.
Давно? Шляпу и сумку, помнишь?
Что ты сказал?
Давно подарил?
Ну, лет 11 мы работаем, лет 8 назад, да, точно подарил.
А
на стене
еще
висит.
На стене висит.
Знаешь, такая а-ля, ну, не сомбреро, но такая хорошая, шикарная кожаная шляпа.
Ковбойская?
Нет. Ковбойская. Ну, говори, что ты хочешь
сказать? В общем,
сказать?
Телефоном я довольна, и я говорю, шеф, ну, пока я еще не... Ну, когда ты уже начнешь фотографировать? Я говорю, ну, мне надо перейти со старого на новый. Он говорит, когда ты это сделаешь? Когда я это сделала, я подошла, говорю, шеф, это бомба. Но я же плохого тебе не дам, я же плохого тебе не подарю. Я говорю, это да. Мы знакомы с Сергеем 15 лет. В общем, 15 лет я работаю.
Так долго?
Мы познакомились на эхе.
Не ревнуй.
Я-то думал, что я долго.
Нет, первая встреча была на эхе. Он с Ксюшей Басилашвили вел «Утренний разворот», потом «Маша Майерс», потом «Уход», потом «Приход с Аношкой Настей». На эхо это все было. Каждое утро начиналось с р-р-р-р-р. У нас в гостевой на эхе. Я думаю, господи, вот это «Р», у меня с утра начинала болеть голова. Но я всегда включала радиоприемник, и утро начиналось, в общем, радио. И все было хорошо. Потом эфир заканчивался, я приемник выключала, потому что, ну, дальше было слушать неинтересно. А спустя какое-то время позвонил Марат, сказал, вот открывается новая радиостанция, это заместитель главного редактора был Марат Березов, и пригласил меня. Я говорю, да, я приду. Мне говорят, куда ты идешь? Главный редактор Доренко, куда ты идешь? Я говорю, а что? Ну ты же понимаешь, какой он эмоциональный, ты же понимаешь, что вот он. Я говорю, слушайте, после Венедиктова я ко всему готова. Вот, в общем... Но при этом я понимала, что я не знаю, какой главный редактор Сергей Доренко. Мне это придется узнать. И знаете, я скажу, ребят, что это очень клевый главный редактор. В моей жизни два учителя. Вот один учитель ушел. И какая-то боль, какая-то пустота. И я хочу сказать, что я просто хочу поблагодарить учителя за то, что он дал возможность работать в этой команде, в команде, которую он создал, а это лучшая команда. Ребят, вы все замечательные, спасибо вам за все. То, что он дал возможность поработать, он учил, он восхищался, он радовал, он был благодарен. Спасибо ему за это.
Таня, спасибо тебе большое. Татьяна Моргунова, продюсер, и Макс Челноков, он уже...
Максим, как всегда, Максим, с нетерпением...
Я начинаю волноваться, что все не успеют.
Да, поэтому
успеем, я коротенько. Сейчас. Я хочу сказать, что так много всяких мыслей, но вот Таня правда сказала, меня с этой радиостанции увольняли больше всех раз. Раз 8 точно я был уволен, а потом меня принимали. И 2 месяца, когда я вот позапрошлом вроде бы году я ушел, и 2 месяца я не приходил на работу, я не работал. И для меня это был такой жуткий момент, что я потерял семью. Вот сегодня, не сегодня, 9 мая, 10 я разговариваю с папой по телефону и говорю, пап...
Ой, Макс,
Простите. Я говорю, пап, ты понимаешь, ну я вот ощущение, что я потерял отца. Mm-hmm. Это я папе своему говорю. И еще история тоже такая интересная. У меня подруга есть, у нее сын, ему было 3 года, и он не выговаривал «Р». долго, она ходила к логопедам, она там уже, врачи говорили, давайте подрежем уздечку, да. И 5-10, и вдруг этот ребенок стал по утрам с отцом ездить на работу. Ну, не на работу, а в сад его начали отвозить. Под эфиры Даренко. И он, благодаря заставкам, вот это, он, у ребенка никаких уздечек не надо было резать, никакие логопеды уже не нужны были, Сергей вот помог. И да, шляпа висит. Я люблю очень, люблю его.
Да. Да,
спасибо, это Макс Челноков.
Так, Даша? Или кто? Кто
даже хочет? Мерзон.
А, вот, слушайте, у нас был вопрос, кто у нас озвучивает рекламное, вот, наконец, озвучивает вот эти все заставки наши. И у нас есть так, этот человек, он отдельный, давай, скажи что-нибудь таким рекламным.
Это Brand Voice называется.
Brand Voice, да.
Здравствуйте.
Вот, например. Да.
Как-то это... доброе утро, не поворачивается язык сказать, потому что последние дни как-то не складывается с этим. Не очень добро.
Да,
не
можешь сказать, что это как раз ты тот самый человек, который был уволен и пока собирал вещи, снова восстановлен в своей должности.
Это был я, да, да. Ну, таких историй, на самом деле, у нас в редакции очень много. Много людей, которые были уволены, взяты обратно, или не успели еще уйти, и взяты обратно. Но Сергей был довольно строгим руководителем, что уж там, но при этом вполне справедливым. То есть увольнял не просто так, а, ну, за дело, что уж говорить. И меня в том числе. Нет, вообще, я на самом деле очень благодарен судьбе, что у меня была возможность не просто поработать, а столько лет работать с таким человеком, который обладал каким-то невероятным интеллектом, мог поддержать разговор вообще абсолютно любую тему, ну, буквально на любую, и не просто вот поддержать разговор как-то поверхностно, а именно подкреплять это все знаниями, что было очень круто. На самом деле, потеряли учителя, вот учил всех нас, и слушателей, и коллег, и учил не только работать, но и жить, на самом деле. И при этом у него еще невероятное чувство юмора было, он, ну, поржать-то любил, что уж там. Все время вспоминается мне момент, но на самом деле не только мне он это предлагал, а предлагал очень многим. Вот Насте, например, я помню, он тоже много раз это предлагал, перейти с ним на «ты».
Ой, вот, да, вот я так и не сделала.
Много раз.
И никто этого не сделал.
Никто этого не сделал.
А хочешь прикол, Дань? А те, кто это сделал, очень быстро почему-то переставали работать.
Да.
Совпадение? Я не знаю. Но не думаю. Это было первое, что он мне сказал еще там, на Хорошовке, на РСНе. Он говорит, да что, Ран, давай на «ты». На «ты». Я говорю, ну вы-то, конечно, да, но я-то, конечно, нет. Вот.
Он причем не просто предлагал перейти на «ты», а он прям...
Настойчиво
цеплялся и говорит, ну все, давай, скажи, Сергей, ты. Да. Скажи, Сергей, ты. Ну вот ни разу так язык и не повернулся. Там не потому, что там какая-то разница в возрасте, которая, в принципе, ну, в моем случае, не очень-то и большая, на самом деле, там сколько, 13 лет. Вот. А именно потому, что к нему все питали такое глубочайшее уважение, что просто действительно не поворачивался язык это сказать. Ну, вот, сейчас, напоследок, может быть, один раз можно сказать: Сергей, мне будет тебя не хватать.
Спасибо, Даниил Мерзон,
Brand Voice и звукорежиссер радиостанции «Говорит Москва». С нами Дарья Кнора. Санса. Да, а мне кажется, секундочку, у меня, да, все.
Да, я на своем привычном месте.
Действительно похоже. Ты знаешь, я же начала
«Игру престолов» смотреть. Да ладно, Настя, черт возьми, да не похоже уже. Я работаю с Сергеем 6,5 лет. Конечно, спустя... годы казалось уже таким, в общем, привычным и обыденным работать с мэтром. Но я вообще-то всегда буду помнить, как мечтала попасть в команду Даренко, работая редактором на сайте другой радиостанции, которая, кстати говоря, находилась в этом здании, где мы сейчас сидим. Я периодически обновляла страницу вакансии русской службы новостей, она была у меня в закладках. Я была постоянным слушателем Сергея, представляла себя, конечно, на месте соведущей, думала, вот как бы я сейчас ответила, а вот как бы я сейчас пошутила. Ха-ха, ну да. Однажды случай представился, я отправила резюме на должность редактора, прошла собеседование, меня неожиданно взяли. Дальше все происходило, как это было всегда с Сергеем, очень быстро. Я познакомилась с новым руководителем, перекинулась с ним всего парой фраз. Он накинул меня критическим взглядом и сказал: «Ну что, Кримхильда, работаем». Ну что вам сказать, степень моего провала трудно было оценить. Я оказалась не готова ни к чему, ни к спонтанности, ни к скорости, ни к реакции слушателей, ни к парадоксальности его мыслей. Но Сергей продолжал бросать меня в это ведро с ледяной водой, и в какой-то момент я полностью обнулилась. Я поняла, что все, что я думала о себе раньше, все, что я мнила о себе раньше, это никому ровным счетом не интересно, это все неправда. И подобно героине известного сериала, пришлось на время забыть свое имя, он правда часто повторял: «Мы никто, не думай о себе, ты на сцене, блистай». Шеф очень много поддерживал, хвалил, делился опытом. Последние годы было очень много дружеских разговоров, но в открытом бою, в прямом эфире он никогда не щадил. Никакой подготовки, только импровизация, только хардкор. Он многому меня научил, я думаю, что нет смысла сейчас все перечислять. Многое из того, что он мне лично говорил, мне еще только предстоит осмыслить и переосмыслить. Наверное, главное, чему он меня научил, это относиться к себе проще. Абстрагироваться и смотреть на себя со стороны. Сам он это умел делать как никто, будучи бесконечно ранимым человеком.
Да, спасибо, Даша. Дарья Кнор и
Эльвира Хасаншина. Эльвира Хасаншина.
Очень сложно, конечно, говорить после Даши. Я думала, что все свои слезы я уже выплакала. Но сегодня выяснилось, что как бы не все. Вот, в общем, я пришла в подъем без вообще, по сути, эфирного опыта. У меня был какой-то там маленький бложик на предыдущей работе. И Сергей меня взял. Вот, и я уже рассказывала эту историю, что я пришла на радиостанцию, вот в отличие от Даши, я не знала, куда я иду. Я приехала в Москву, я не знала город, это первое место, куда меня позвали. Я не знала, кто главный редактор, и даже уже когда начала работать, я не знала. И только когда открылась дверь, я увидела человека в видеоблоге, которого я выставляла. Я очень удивилась, и ну, какое-то время работала, где-то, наверное, полгода. Каждое утро заходила в редакцию и не здоровалась с ним. Не здоровалась, и в какой-то момент шеф вышел и сказал, что так, я не понимаю, кто этот человек, который постоянно со мной не здоровается. Почему она здоровается со всеми, а со мной нет? А мне было очень неловко заглядывать в эту приоткрытую дверь, потому что мне казалось, ну это как-то невежливо, как будто я к начальнику там что-то пытаюсь проникнуть. Потом выяснилось, что вот он такой открытый, всегда сам идет первым на контакт, и он всегда здоровается, и для него это совершенно естественно и нормально. Я, да как бы у нас, мы очень часто спорили, почти постоянно, и начиналось у нас утро в подъемных неделях, так, он приходил, и я уже в последнее время уже чаще всего сидела, он приходил, заходил в свой кабинет, садился рядом со мной и начинал смотреть. Я делаю обзор прессы, ну какое-то там готовлюсь, он просто смотрит. Я говорю: «Сергей, вы, честно говоря, бесите». А он такой: «Нет, ну я уже все новости посмотрел, я уже все знаю, что мне, вот мне скучно, давай поговорим». Вот, я говорю: «Не-не, когда я в отличие от вас не могу подготовиться за 5 минут». И потом он кричал, когда у нас начиналась летучка с ним перед передачей, он все время кричал: «Хасаншина, ты будешь работать или нет? Ты идешь?» Я говорила: «Да-да-да, сейчас я компьютер закрою». Он такой: «Эта женщина никогда не придет». И очень часто обижался, и в какой-то момент я поняла, что у нас такие качели. В понедельник мы очень довольны, во вторник начинают накапливаться претензии, в среду шеф обижался, все в пух и прах, вот, иногда вплоть до того, что, мол, не буду работать, иногда даже отстранял от эфиров, но не в эфире, а после, там, на месяц, может быть, на два.
Кого-то на год.
Кого-то на год, в четверг. Он думал, да что там, как-то какие-то у меня обиды были какие-то, в общем, мелкие, претензии какие-то мелкие, в пятницу наступал мир, и все было хорошо, и поэтому практически после каждой недели я всегда думала, что это мой последний подъем, и что больше подъемов не будет, я больше в подъем не выйду. Я, конечно, себе представить не могла, что этот шеф не выйдет в подъем. А я еще после него расскажу. Был случай, когда я только начала с ним работать. Одна моя бывшая коллега написала какую-то очень неприятную вещь про меня, потому что я работала с Даренко. Многие, да, уже говорили, какая там была репутация. И я шла домой и рыдала, потому что я прочитала это все, мне было больно, обидно. И неожиданно мне позвонил шеф, первый раз вообще в моей жизни. Позвонил и сказал, он как будто почувствовал, я не знаю. И он такой: что у тебя с голосом? И я ему говорю: ну, неприятная ситуация в моей жизни вышла. Он говорит: ну какая? Я говорю: ну вот, про меня, даже не про меня. Про вас сказали не очень хорошие вещи из-за того, что вот я как бы с вами... И он говорит, ну какие? Ну скажи, ну какие? Я говорю, нет, нет, я не признаюсь. И я ему действительно никогда не сказала, какие, потому что зачем. И он сказал, тебя не поймут. Вообще, говорит, моих сведущих, и Дашу, и Настю вас не поймут, потому что ну, вам придется заткнуть какую-то свою гордость, где-то там смеяться, где-то просто молчать. Нет, это не значит, что он запрещал спорить, ни в коем случае, нет, пожалуйста. Но, говорит, вас не поймут, но вы должны знать, что я очень ценю каждую, я ценю тебя и эту работу, и я на твоей стороне. Я всегда на твоей стороне, и во всех этих спорах он всегда был на моей стороне, несмотря на вот эти вот мои опасения, что когда-нибудь это закончится. Вот, и он говорил, я представляю тебя как настоящую звезду в эфире, ты выходишь как принц Алибаба, Аладдин, под все эти слоны, под эти трубы. А когда я пыталась его представить, и после вот этого вот Эльвира Хасаншина... Он все время сразу приходил на какую-то тему, я все время не успевала вставить вот это вот, и Сергея Доренко. И шеф часто давал мне всякие эпитеты разные, которые сейчас кажутся очень милыми. На него невозможно было обижаться за все фразы, там, пухломордик, вот, что я там толстенькая, как хаски, что у меня тонкие ноги, большие туловища, вот. Но он всегда это говорил с таким смехом, и на самом деле с любовью, в этом не было никакого зла. Он говорил, что ты злобный подросток, который плюет в суп взрослым и матерится в туалете. И, шеф, честно, я бы многое отдала, чтобы вот вы еще раз это сказали и назвали меня там злобным подростком. И вы сами были подростком, и мне нравилось, что вы не пытались переделать меня. И вот мы были теми, кто мы есть. И поскольку мы любили оба Ванегута и Марка Твена, кстати, с этой книжкой я пришла на эту работу, я бы хотела сказать, что он умер, но такие дела. Жизнь такова.
Да, спасибо, Эльвира.
Элеонора Хасаншина.
А, Элеонора, ты специально говоришь, они прямо да. В эфире. Эльвира Хасаншина, Сергей был, в принципе...
Как-то в эфире
ну, ладно, хорошо, Элеонора.
Он сказал, что я киргизка, да. И ну, меня до сих пор встречают слушатели и говорят, Элеонора, Элеонора. Вот, а как-то шеф в эфире сказал, что я киргизка, и когда я вышла в редакцию, меня спрашивали, а какая у тебя национальность?
Да. Настя,
давайте я
какое-нибудь заключение.
Настя,
да.
Но мы хоть собирались, на самом деле, да. Давайте я скажу, что мне совершенно нечего добавить ко всему тому, что говорили, и, наверное, все понимают, что, ну, мне, ну, тоже очень тяжело. Вот, мы сейчас послушаем, что Сергей говорил о похоронах, и давайте ко всему абсолютно относиться по-философски. Всем пока.
Все похороны, на которых я был до сих пор, были неприятностью. Чего бы я радовался по поводу этого? Да ну их нафиг, а? Мне кажется. Нет, я хочу, чтобы все было по кайфу. Туда идешь, там все какие-то скукоженные, все это. Потом какие-то могильщики вымогают деньги, говорят, вот зимой, то все. Грунт был тяжелый. Почему он был тяжелый? Не знаю, что-то еще. Опять 25, автобус уехал не туда, этот маленький, которым возят гроб взад-вперед. А гости не приехали, но гости все тоже такие, что, может быть, их похоронить по ошибке. Потому что, правда, половина гостей готовы прилечь тоже. Они через неделю, может, прилягут. Половина гостей старики. Как это гадко. Зачем туда ездить, а? Кошмар. Не знаю. Да, очень точно услышал один из... Пан шеф говорит, смерть большая неприятность. Да, абсолютно. Смерть большая неприятность, с моей точки зрения. Ну да. А вы думаете, все ходят на похороны только те, кому по кайфу? Ну я, а зачем иначе ходить? А зачем вы ходите туда, где вам не по кайфу? Объясните мне. Я не очень понимаю. Ну, в смысле, вы ходите, чтобы что? Чтобы себе изгадить настроение? И я не понимаю этого. Ну ладно, ну хорошо, ну все, не приставайте ко мне. Я не люблю даже из-за поминок. Мне кажется, все, что хорошего есть в похоронах, это второй или третья часть поминок. Ты знаешь, там поминка всегда как? А? Так. Ну все, значит, ходят, уныло ботинком скребут землю, там камешек какой-то пинают, ну, пытаются куда-то втесаться подальше. И потом тебя заставляют целовать покойника, это вообще ад просто. Ты знаешь это или нет?
Конечно.
Тебе говорят, целуй пахту. Я говорю, что ты думаешь? Да чтоб вы были... Нет, они говорят, ну, можно в бумажку, там бумажка какая-то специальная, можно в бумажку. Ты думаешь, да и бумажку нахрена бы? Это же тоже ничего хорошего. Может, с собой приносить какую-то бумажечку. Может, с собой какой-нибудь, может, рулон туалетной бумаги. Как-то обматывать быстро покойника. Так раз-раз-раз. И быстренько раз, и все. Ну, как-то так. Нет. Ну, все равно имитируешь такой весь. Ага, и пошел. Типа, быстро. Семеня. Раз, смылся. Вот. Значит, потом везут поесть. Пожрать. И там сначала все такие, смахивая слезу. Но надо видеть поминки через час. Через час, через полтора. Через полтора. Там уже все. Мы рассаду на дачу, а вы поделитесь рассадой. А то, значит, а где ты, да? А где ты купила такое платье? Как? Как? В H&M. Да я же там была неделю назад. Не было этого. Нет, это не уже. Как это? Хорошо, я зайду завтра. То есть начинается. Холодец. Хороший хозяйка. Холодец. На славу. А? Ну и так далее. Ну и так далее. То есть похороны через час примерно. Нет, поминки примерно через час после того, как они начинаются, превращаются в веселое, веселый дурдом такой. Понимаешь? Друзья, 20 лет не виделись. Нет, не 20, вообще там. 5 лет не виделись, родственники такие. Ну что, на речной вокзал не можете к нам заехать? Ну мы же на речном вокзале. Давайте чаще видеться. И все такие, нет, лучше, пожалуй, не надо. Ладно.
Подъем.